Давайте склоним головы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя в этот вечер за то, что Ты отвечаешь на молитву для нас. Эта несчастная дорогая женщина, которая лежит вон там, поскольку хирургия оказалась бессильна. Но, о Боже, мы вспоминаем первую хирургическую операцию, проведенную на земле. Ты ее провел сам. Ты вынул из бока Адама ребро, закрыл разрез и сделал жену. О, Отец, я молю сегодня, чтобы Твоя рука протянулась сегодня и совершила это великое дело, о котором мы просим. И эти другие, Господи, эта женщина, страдающая депрессией, все другие, имеющие просьбы, мы просто вверяем их Тебе, Отец, от всего нашего сердца, во имя Иисуса Христа. Аминь. Действительно привилегия быть вечером здесь и видеть этих замечательных слушателей. И хорошее пение, прекрасный небольшой хор. Я как раз думал об отличии, видя тех парней, которые там стояли, в опрятные ребята, приличные прически. Я размышлял, как прошлым вечером там, где я остановился, туда заявилась группа хулиганов и пытались в бассейне утопить какого-то парня. Пришлось куда-то звонить и вышвырнуть их оттуда. Какое отличие? Видеть, как дети стоят, поют евангельские песни. Какое отличие? Размышляю, как сказал там брат Генри, о тех мужчинах с теми волосами, что должны бы носить женщины. Вы понимаете? Это верно. Выглядит как... Я видел, что у тех парней волосы вроде были такими. Они даже на волосы по всей голове навешали эти бигуди. И я не знаю, я, бывает, прихожу в уныние. Похоже, что действительно наступило время извращения. Мужчины стараются носить женскую одежду, а женщины — мужскую. И мужчины отпускают свои волосы, как у женщин, а женщины, как у мужчин. Да что же с людьми-то? Неужели на самом деле у этого народа и этих людей, у этого мира, не осталось элементарного приличия и чести? Это ужасное время, но это и самое славное время в мире для проповеди Евангелия. Если бы я стоял у края времени, прежде чем оно появилось, и Отец посмотрел бы на меня и сказал, «В какое время в этих эпохах ты хотел бы проповедовать?» Я хотел бы проповедовать именно сейчас, верно, как раз перед Его пришествием. Глядя на собравшихся, сидящих перед нами, один мой друг, служитель в Тусоне, вчера ехал на лошади. Размышляя об этом мужчине с этим, этой женщине с диском в позвоночнике. Этот конь сбросил его. Другой человек позвонил мне в час ночи, ко мне в гостиницу, и сказал, «Тот человек находится в госпитале ветеранов. Глаза не реагируют, спина травмирована, почки отбиты, и сердце вот-вот остановится». И я там встал на полу на колени. Телефон, он был на другом конце, и помолился за него. И вот он сидит сегодня вечером. Сидит как раз здесь. Это же было прошлым вечером. Боб, привстанешь там, пожалуйста? Вон тот человек, прямо там. Бог отвечает на молитву утром, вечером, в полдень, в полночь или в любое другое время. Теперь, я такой, как говорят, неторопливый проповедник. Мне как-то неуютно начинать в такое время вечером. И я подумал, что просто приду. Однажды вечером, ого, мы говорили в одном месте, и через 15 минут после того, как я начал, люди стали собирать посуду и делать мне знаки. «Прекращай, заткнись, тебе нужно уходить отсюда». Курили сигареты и шумели. Это произошло не из-за приема. Это было из-за людей, у которых мы арендовали помещение. И жена председателя обошла и сказала управляющему, сказала, «Вы же должны были закончить в 9:30». Сказал, «Вы не оговорили это в договоре?» Эта женщина сегодня вечером, она пришла сюда, очень приятная женщина, и она сказала, «Мы поняли, что вам нужен этот зал», сказала, «Будьте здесь, сколько потребуется». Так что я очень благодарен за это. Это замечательно. Брат Генри, я, конечно, ценю твою любезность, что пригласил меня сюда, и этот филиал. У меня вчера вечером была привилегия побывать здесь в ассамблеях Божьих, где, кажется, пасторствует брат Бун. Замечательно провели там время с той группой. И завтра вечером мы отправимся куда-то сюда. Не знаю, где это находится, и это другой филиал. Этим занимаются. Я же продолжаю молиться, читаю и продвигаюсь. И у меня хватает времени только на это. Но теперь мы видим странные события в этот день. Сейчас я вспоминаю, что в прошлый раз я приезжал сюда на палаточное собрание. Я помню, что прошлым вечером рассказывал об этом, об одной супружеской паре, принесшей мертвого ребенка. Это было где-то здесь. Они ехали весь день и всю ночь. Бедная мать сидела печальная, держала на руках этого ребенка. Так вот, может быть, она и сидит сейчас где-нибудь здесь. Я не знаю. И она, бедняга муж, с ними были еще несколько семейных пар. И они были, и она сказала, попросила меня подойти, муж попросил, к машине. Я взял младенца и просто держал его. Маленькое, мертвое, окоченевшее, холодное тельце. Я стал молиться. И когда молился, то тело будто стало согреваться. Поэтому я продолжал молиться. Он забрыкался и зашевелился, завертелся, поэтому заплакал. Я вернул его обратно матери. Она с ним поехала дальше домой. Так что они вообще могли оказаться не христианами, я не знаю. Видите? Это было замечательно. Но о чем я думаю сегодня вечером? Я знаю церковь также умирающую. Это наши пятидесятники. Нам надо встряхнуться от этого. Угу. Вот и все. И единственное, как получится это сделать, это молитва и выравнивание в соответствии с Божьим Словом. Вот единственное, как у нас получится это сделать. Выход только один. Он тот выход. Иисус Христос. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Мы захотим, чтобы наша церковь пришла в такое состояние, как он там сказал, примерно как в Англии. Вот из-за чего, на ваш взгляд, я такой грубый. Ругаю вас. И я этого не хочу, но я не хочу видеть церковь в таком состоянии. Оказаться в таком положении – участь незавидная. Но однако приходится загонять это с такой силой, пока не забьешь его и не загнешь его. Это необходимо делать. Итак, сейчас, сегодня вечером, у меня только несколько мест Писания. И тема здесь, на которую я хочу немного поговорить. Я не буду назначать время, вы устанете, что ж, могу закончить через 30 минут. И просто зависит от... Я всегда как бы даю место Святому Духу. Просто куда Он поведет. Давайте еще ненадолго склоним головы. Поговорим с автором, прежде чем откроем его книгу. Всемогущий Бог, автор этой книги. Через Иисуса Христа мы молим. Мы благодарны за уже услышанное сегодня вечером. Если нам нужно прервать это собрание, сказав «Аминь» и отправиться домой, хорошо было находиться здесь, ибо мы знаем, что Ты был с нами. И, Отец, когда мы сейчас откроем это слово, говори к нам прямо из этого слова, чтобы нам знать этот час, в который мы живем. Если мы знаем час, в который живем, то мы сможем приготовиться к тому часу. Если же мы идем вслепую, не зная что или где, то мы не знаем, как приготовиться. Поэтому, Отец, мы молим, чтобы Ты дал нам увидеть там ковчег и дверь открытую, и послание, зовущее нас войти. Даруй это через имя Иисуса Христа. Аминь. В Священном Писании я хочу здесь прочитать отрывок, находящийся в Евангелии от Святого Луки в 24 главе. Этот я начну с 13 стиха и прочту часть из него. «В этот же день двое из них шли из селения, отстоящего в стадиях 60-10 от Иерусалима, называемого Еммаус, и разговаривали между собою этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, общаетесь между собою, и отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа ответил и сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, и ты не знаешь о всем этом, происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и эти начальники для осуждения на смерть и распяли его?» А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен был избавить Израиля. Но кроме всего того, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были у гроба, не нашли тела Его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив. «И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но он, его не видели. Тогда он сказал им: „О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать, не веровали, всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и вошел во славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании“. Пусть Господь прибавит своих благословений к прочтению своих слов. Сейчас я возьму, если назвать это темой, я хотел бы взять вот что. События, современные события объясняются пророчеством. Так вот, всегда это был Божий, неизменный Божий путь предобъявить заранее своему народу до наступления каких-нибудь событий. Если бы людям во времена Господа Иисуса лишь взыскать Бога и знать, что совсем скоро должно было произойти, они не осудили бы Иисуса на смерть. Но причина, почему так произошло, Писания должны исполниться. Ведь евреев нужно было ослепить, все мы это знаем. Вы осознаете, что это снова обещано именно на этот период, в котором мы живем? Лаодикийский период церкви. Этот седьмой церковный период, в котором мы сейчас, ногой, жалкий, слепой и не знает этого. Точно как он ослепил их тогда ради того, чтобы донести свое послание до избранного народа, он пообещал сегодня сделать то же самое. И если я скажу это с почтением и всем моим братьям и сестрам во Христе, однажды кто-нибудь скажет: «А разве не написано, что эти события должны произойти прежде?» И будет точно так же, как тогда. Истинно я говорю вам, что он уже пришел, и поступили с ним, как хотели. Когда его спросили, сказали: «А ведь книжники говорят, и в Писании говорится, что Илия должен прийти прежде». Это сказали Иисусу. Он сказал: «Он уже пришел, и вы его не узнали». Видите? И вот как, скорее всего, и закончится опять. Сейчас мы хотим быть в курсе, чтобы знать, что должно произойти на этот период, в котором мы живем. Бог отвел своего слова для каждого периода, столько-то на каждый период. И мы должны обратить внимание, что ни один период не может остаться в другом периоде. Так просто не получится. Например, как я говорил, думаю, прошлым вечером, или я постоянно говорю вечер за вечером в разных местах, и бывает, что-нибудь затрону во второй раз. Я не хочу повторяться. Но я скажу вот это. Какую бы пользу принесла Моисею попытка проповедовать послание Ноя? Или что хорошего сделал бы Иисус, стараясь проповедовать послание Моисея? Или какую пользу принесло бы Мартину Лютеру идти дальше с католическим посланием? Какую пользу принесло бы Уэсли идти дальше с посланием лютеран? Какую пользу принесло бы пятидесятникам идти дальше с методистским посланием? Или что хорошего пятидесятникам продолжать дальше, когда невеста вызывается? Видите, мы в самом верху во время семени. Мы здесь, в последнем времени. Вот, если зерно пшеницы не попадет в землю, оно останется одно. Как критик, поскольку я давал комментарии с момента выхода этой книги, вероятно, она есть здесь у вас в городе, того немецкого автора, написавшего одну из самых критических статей. Он безбожник. Поскольку я не осуждаю его за то, что он меня так осудил, но раз безбожник, этой книги не должно быть на полках. И он сказал: «Бог, способный воссесть и сказать, что он может разверзнуть Красное море и избавить свой народ, и потом сидеть, сложив руки на животе, и наблюдать все средние века, как тех христиан разрывали на части львы. На тех матерей с волосами в дегте и повешенных на кресте, и сожженных, а их детей, беременных матерей, им вспарывали животы и заключали пари о поле ребенка. И восседать и допускать это. Люди, которые должны бы являться слугами этого Бога». Понимаете, Писание — это вдохновение. Писание ни за что не познаешь, присев и читая его с теологической точки зрения, с учебной точки зрения. Это никогда ничего не давало. Я разговаривал недавно с одним баптистским служителем. Он сказал: «Пока не выучим правильный греческий, пока мы...» Я сказал: «На Никейском соборе перед этим спорили насчет греческих слов в Библии. Ее не выучишь. Библия должна открываться по вдохновению. Вот единственно чем. Откровение. Иисус сказал Петру: «На этой скале откровения, открывающего, кто он». «Благословен ты, Симон, сын Ионы, не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе. На этой скале я построю мою церковь. Не на Петре, не на себе, но на духовном откровении того, кто он. А он — Слово». Святого Иоанна 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Евреям 13:8. «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Поэтому мы живем в тот день, когда проявление Слова Божьего должно прийти для иного периода, а не пятидесятнического. И это верно. Запомните, я не образованный человек, но с природой не поспоришь, поскольку Бог действует в неразрывности природы. Прямо как я говорил, солнце встает и садится, и проходит на протяжении дня, и будто в школьном возрасте, и умирает вечером, чтобы на следующее утро воскреснуть. Деревья зимой гонят сок вниз, идет в корни и возвращается весной. Обратите внимание, он уподобил ее зерну пшеницы, невесту. Вот причина, почему Бог допустил, чтобы это происходило таким образом. Та замечательная, настоящая, подлинная церковь, основанная в день Пятидесятницы, возраставшая и возраставшая со дня Пятидесятницы в великую церковь, она должна была попасть в землю в тех средних веках и быть погребенной, как и все семена. Она должна была умереть, чтобы ей снова восстать в реформации. Она вышла в личности реформации Мартине Лютере. И оттуда, совсем как растет стебель пшеницы, первыми появляются два небольших листика, потом листиков становится больше. Вырос Мартин Лютер, потом Цвингли, и дальше Кальвин, и дальше по мере их продвижения. Наконец она переходит в кисточку. Так вот, это был Джон Уэсли в периоде Уэсли. Там произошло опыление. Оттуда вышел пятидесятнический период. Настолько похожий, совсем как настоящее зерно пшеницы, если посмотрите на стебель. Но возьмите эту пшеницу и раскройте ее. Там нет никакого зерна. Это просто шелуха по форме зерна. Но она там находится для какой-то цели. Укрывать зерно, пока, если солнце будет светить на него таким, оно его погубит. Оно должно оставаться там до определенного времени. И вся жизнь уходит из шелухи. Как она ушла из стебля, ушла из пыльцы, уходит из шелухи и входит в пшеницу. И опять формирует именно такую, какая была в земле. Так вот, мы все знаем, что когда бы ни давалось послание, через 3 года формировали организацию. Когда ее формировали, она сразу погибала. Погибла в дни Лютера, также погибла в дни Уэсли, погибла в дни Александра Камбелла и всех остальных, и погибла в дни пятидесятников. Совершенно верно. Понимаете, приходите в такое состояние, когда каждый становится высокомерным и уходит в сторону, и они не могут принять новые откровения. Они обосновались, и вот, пожалуйста, и там они и умирают. А жизнь идет прямо через это и идет дальше, чтобы образовать пшеницу. И когда появляется пшеница, та жизнь, прошедшая через ту пшеницу, воскресение, проявляет все полностью, да, поднимает вверх для восхищения. Теперь помните, это послание пришло сначала с божественным исцелением, явлением чудес. Так вот, позволь Бог это через обычную церковь, как у нас это уже было, это был бы не Бог. Богу не надо рисоваться. Ему не надо такое делать для нашего развлечения, наподобие того, к чему привыкли мы, американцы. Развлечения. Но он делает это для привлечения внимания людей, что он намеревается нечто совершить. Посмотрите на него самого, когда он пришел. Чудесный пророк, раввин, пророк из Галилеи. Ну, его служение было чудесным, его ждали в каждой церкви. Но однажды он присел, сказал, «Я и отец мой одно». Вот это да! Это не вписывалось? Гоните прочь такого человека. «Если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь, не будет вас в жизни». «Да он вампир! Удаляйтесь от такого человека!» Видите? Понимаете, за тем знамением должно было нечто последовать. Понимаете, нечто следовало. Шелуха поддерживала ее. Но сейчас шелуха отслаивается. Она должна отслоиться. И запомните, прошло 20 лет, а из этого не появилось никакой деноминации. И не появится. Мы в конце деноминаций. Пшеница приняла форму. Но в чем дело теперь с пшеницей? Нельзя, ей надо полежать в присутствии сына для созревания, пока ее подберет комбайн. Так вот, происходящие события, которые мы видим, это полностью показано в Библии для каждого периода. Нам кажется, что у нас все идет наперекосяк, но не идет. Все движется в полном соответствии с Божьим Словом. Теперь, Библия отличается от любой духовной книги. Другой книги, подобной Библии, нет. Ведь Библия — это Бог в виде Слова. Понимаете, это слово, это выраженная мысль. Его выразили мысли Божьи, его слова через пророков, и они написали Библию, которая и является словесной формой. А Иисус назвал его семенем. И всякое семя принесет по своему роду, если окажется в подходящих условиях, подходящей атмосфере. Теперь, эта книга, это книга пророчества. Она предсказывает будущие события. Так вот, эта книга содержит полное откровение Иисуса Христа. Не добавляйте к ней и не убавляйте от нее. И всякое откровение должно приходить через нее. Понимаете, оно должно быть словом. Таким образом, люди говорят, «У меня откровение». Да, мы знаем, что Йосеф Смит и у многих других были откровения и остальное, но противоречащие слову. Это должно прийти в соответствии со словом, если оно приходит от Бога, ведь оно для подтверждения или для доказательства Божьего присутствия. И он предузнал все эти события, будучи своим предузнанием, он определил, предназначил, это названо в Библии, предопределил, каждый период на его место, и каждого человека на его место, и каждого посланника на его место. Он — Бог. Дьявол никаких палок ему в колеса не вставляет. И он — Бог. И он определил всему произойти. И происходит в полном соответствии с его словом. Поэтому, если мы сможем увидеть по его слову, в каком периоде и в какое время мы живем, вы увидите это именно здесь, в Библии, об этом периоде, что нам надлежит, чему надлежит произойти в то время. Так вот, другие книги. Нам встречается много книг, называемых духовными книгами и так далее. И я читал Коран и многие другие. Но понимаете, их духовные книги — это лишь кодекс по этике, морали или теологии. Эта же книга — пророк. Она отличается от любой другой книги. Библия — это Слово Божье, предсказывающее будущее. Оно предсказывает, потому что оно предупреждает заранее. Если Бог что-нибудь посылает, Он говорит и обещает в Библии, что Он ничего не сделает на земле, не открыв прежде это своим слугам-пророкам. Это Амос 3:7. Он и Бог не может лгать. Он открывает его. Это был его образ действия во все времена. Он ни разу не поступил иначе. Так вот, нам обещано, что в последние дни будет восстановление этого. Это будет не церковь, не деноминация, методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники. Им ни за что, при их современном состоянии, не привести эту церковь в невесту. У них это не получится. Они не смогут. Они слишком заняты грязнёй друг с другом, и мирское вползло внутрь, и так далее. И они умерли на месте. И значит, Бог это знает. А в отношении открытия этого слова, один говорит, «Так, у меня есть это, и благословен Бог, оно вот такое». Именно так было, когда Иисус пришел в первый раз. У каждого было учение, у каждого было это. Нам должно быть послано что-нибудь от Бога. И Бог пообещал это. А единственное, как Он сделает, это придерживаться того самого образца. Он пообещал послать нам в эти последние дни, согласно Малахии 4, пророка на землю, который снова обратит сердца людей, сердца детей, назад к апостольским отцам. Он пообещал это в Своем Слове, Луки 17 и много других мест, где Он пообещал это, что Он сделает в эти последние дни, чтобы все это привести к подтвержденному Слову. Понимаете, человек скажет все, что угодно, но если только Бог не истолкует то Слово, понимаете, сейчас у нас есть свое истолкование. Мы говорим, что оно означает это, а этот методист говорит, что это, баптист говорит, что это, пятидесятник сказал бы, что это, единственник говорит это, двуединственник говорит это. И только подумать, вот вам, пожалуйста. Но Богу не нужен никакой истолкователь. Он сам себе истолкователь. Он истолковывает свое же собственное слово, подтверждая его в предназначенном для него периоде, периоде, для которого оно дается. Мы живем не в пятидесятническом периоде, мы живем в другом периоде. Понимаете, мы живем не в методистском периоде, мы живем в другом периоде. Мы живем дальше здесь, вверху, в периоде невесты, вызове церкви и сборе ее для восхищения. Вот в каком периоде мы сейчас живем. По моему откровенному мнению, это совершенная истина. И эта книга — это книга пророчества. Верующим ей велено чтить ее, читать ее и верить ее автору, ибо каждое слово, написанное там, должно исполниться. все обещанное должно исполниться, поскольку оно — это Иисус Христос в каждом периоде. Тот же самый вчера — это был Иисус Христос, был в Ное, это был Иисус Христос в Моисее, это был Иисус Христос в Давиде, это был Иисус Христос в Иосифе, это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И это Иисус Христос среди своего народа сегодня, совершает дела, которые Он же пообещал, что Он совершит в этом периоде. Это Иисус Христос. Церковь же стала такой чопорной, такой далекой, как сказал здесь брат, и наши церкви становятся такими же, что нам необходима какая-то встряска, чтобы вернуть нас назад к Слову. Откуда мы знаем, что она сделает это? Это должно прийти в соответствии с планом самого Бога. Это не может прийти через рядового члена, оно не придет через бизнесмена, оно не может прийти через церкви. Бог составил свой план. Я говорил здесь, в Шривпорте, однажды по государственному радио на всю страну, вот эту, пытаясь служить Богу без воли Божьей на то. Давид пытался принести назад ковчег Божий в дом. Он был помазанным царем. Еще бы, он посоветовался со своими представителями, тысяченачальниками и начальниками десятков тысяч и так далее. И все они сказали, «Это слово Господа». И они посоветовались со священником, это было бы замечательно. И все они так вдохновились, они восклицали, они совершили всякое возможное религиозное действие. А оказались полностью против воли Божьей, поскольку в стране был пророк по имени Нафан, а с ним вообще не посоветовались. Понимаете? И мы выяснили, что ничего не получилось, хотя они были искренними, старались послужить Богу. И можете быть такими же искренними, но пока не поймем, что мы делаем, мы бьем воздух. Вернитесь назад в Слово Бога и выровняйтесь, и затем идите. Тогда вы понимаете. Подобно как солдат не знает, что делать, пока не получит приказ сделать это. Мы должны быть христианскими солдатами и получать приказы из Библии для нынешнего часа. Не вчерашняя атака, позавчерашняя атака, но сегодняшняя атака, в ту сторону, в которую мы идем. Выясните, в каком часе мы живем. Эти современные события так быстро проносятся мимо нас, и однажды мы обнаружим, что остались без ничего, и будем уловлены, опечатаны клеймом зверя, не осознавая этого. Так вот, и с терпением мы должны ожидать вот этого. Обещанных пророчеств, каждое из них должно исполниться в свой период. Ибо она предсказывает нам. Автор раньше делал это, и мы ожидаем увидеть, как он сделает это снова. В какое время мы живем? Чем-то напоминает календарь. В календарь смотришь, чтобы выяснить, в какой день года ты живешь. И в Божью Библию смотришь, чтобы увидеть, в каком периоде мы живем. Мы живем не в методистском периоде, баптистском периоде. Мы живем в периоде невесты. Вызов, возвращение к Богу по каналу, обещанному им для возвращения назад. Он обещал сделать это. Но как было в каждом периоде? Люди позволяли человеку через теологию истолковать его по-своему и не хотели верить небесному Божьему подтверждению для него. Вот этому, Божьему истолкованию, не моим словам, не словам кого-нибудь другого, но обещанному Богом. И Божьи действия доказывают, что это Бог дает свое собственное истолкование своему слову. Вам говорили пятидесятники 45-50 лет назад. Ваши матери и отцы, когда они были подлинными пятидесятниками, вышли из организации и прокляли эту штуку, и вышли из нее. Затем, как пес на свою блевотину, пошли прямиком обратно в нее. Сделали то же самое, что убило ту церковь. Вы убили свою тем же самым. Ничего против людей там, ничего против этого. Все дело в системах этой штуки. Вот в чем дело. Дома я поеду домой. Я не проповедую это на собраниях у другого человека. Я буду проповедовать тропу змея. И послушайте ее, если получаете ленты. И обратите внимание, они не заметили подтверждения пророчеств об исполнении Божьего Слова. Если бы те священники, у них все было устроено, как именно должен прийти Мессия, они знали, что должно будет произойти. У фарисеев было свое соображение, у саддукеев, фардеян и... У них были свои соображения. Он же пришел не... Он пришел вопреки каждому из них, но в точном соответствии слову. Иисус сказал то же самое, что было здесь. «Если бы знали меня, вы знали бы мой день. Если бы знали, вы бы...» Вы скажете, «Ну, Моисей! У нас есть Моисей!» Сказал, «Да если бы вы верили Моисею, вы бы верили мне, поскольку он писал обо мне». Но понимаете, когда Бог подтверждает именно то, что Он пообещал, у них оно оказалось каким-то возвышенным. Как должен был прийти Иисус? И я имею в виду Мессия. Мессия должен был прийти именно к их группе, иначе Он не Мессия. Что ж, так же почти что и сегодня. Если смотришь не через мои очки, ты не видишь ничего. Видите? Вот как именно это и есть. Мы — это правда. Нам не нравится об этом думать, но это очевидная истина. В Евреям 1.1 Бог в разные времена писал Библию своим собственным избранным способом. Он никогда не писал ее через теологов, как и не истолковывает. Он через теологов. Ни разу такого не было, чтобы у теологов было истолкование Слова Божьего. Истолкование приходит только к пророку. И единственное, как мы вообще сможем выбраться из этой неразберихи, это чтобы Бог послал нам того пророка. Совершенно верно. Единственное, как это может получиться. Ей верили, наблюдали и исполнение. Видите, ее писал не человек, но ее писал Бог. Она не книга человека. Она не книга теолога, она книга Бога, являющаяся книгой пророчеств, написанных пророками и истолкованных пророками. В Библии сказано: «Слово Господа приходит к пророкам». Именно. Как прекрасно это было иллюстрировано или продемонстрировано, когда Иисус уже пришел на землю, а Иоанн был пророком того дня, и он пророчествовал. Они сказали: «О, ты хочешь сказать, что Бог разрушит наши огромные ассоциации здесь и все эти вещи, и наступит такое время, когда в наших храмах больше не будут поклоняться?» Он сказал: «Должно наступить время, когда Бог принесет жертву из Агнца Божьего, человека». И он сказал, что узнает его, когда он придет. И он сказал, он настолько был уверен в своем послании, что он сказал: «Он стоит прямо среди вас сейчас, а вы не знаете об этом. Он прямо среди вас, а вы не знаете об этом». И однажды вышел Иисус, и Иоанн взглянул вверх и увидел над ним то знамение. Он сказал: «Вот Агнец Божий, который убирает грех этого мира». В ту самую минуту Иисус тогда знал, что Он был подтвержден перед народом. Так вот, Он был Словом. Мы будем в этом сомневаться? В Библии сказано, что Он был Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. И вот Он. Вот Слово на земле. Смотрите, прекрасно. Идет прямо в воду к пророку. Это верно. Слово всегда приходит к его пророку. Следовательно, мы не можем ожидать, что оно придет к теологам. Мы не можем ожидать, что оно придет к деноминациям. Оно должно прийти Божьим протаренным каналом, о котором Он нам сказал заранее. И вот единственное, как оно приходило. Его будут ненавидеть, презирать, отвергать. Когда оно придет, его отшвырнут в сторону и так далее. Но Бог все равно сделает это. Его отвергли в Иисусе Христе, это отвергалось в Иоанне, это отвергали через Иеремию, это отвергали через Моисея. Так было всегда. Но Бог все равно движется вперед в своей манере, в которой Он и обещал это исполнить. Так точно. Он всегда действует в одной и той же манере. Тот человек, видевший видение или слышавший его голос, никогда полностью его не понимал. В большинстве случаев он не понимал, потому что он был просто инструментом Бога. Это были Божьи мысли, выраженные человеческими устами. Мысль, конечно, это выраженное слово. Бог совершает свой выбор своим предопределенным избранием. Он делал это в каждом периоде. Он ставил человека для каждого периода. Как тогда Моисей, когда ему нужно было исполнить сказанное им Аврааму. Моисей родился красивым младенцем. Он ничего не мог поделать с тем, что он такой. Он родился так потому, что он родился для той цели. И таким образом мы выясняем, что Бог совершает это в каждом периоде. Бог делает свой выбор по своему предопределенному избранию, избирает своих пророков и прочее для того периода. Подбирает его натуру, натуру того человека, стиль проповеди того человека, согласно их дару и всему, что делает тот человек, чтобы ответить на вызов того дня. Бог творит того человека и посылает его. И в его разуме, как я проповедовал вчера вечером, мы зародыш гена Божьего. Он знал, что тот человек будет там в том периоде, еще до того, как появилась молекула или свет, или что угодно на земле. Поскольку ты ген своего отца и был в своем отце, хотя отец не имел никакого общения с тобой, потому что он... Ты был там, но ты этого не знал, и он этого не знал, но ты проявился, чтобы он мог общаться с тобой. И ты, рождаясь заново, ты рождаешься от вечной жизни. А существует лишь один вид вечной жизни, и это жизнь Бога. Зоя, греческое слово «зоя», есть лишь один вид вечной жизни. Значит, если ты сын Бога или дочь Бога, ты был в Боге постоянно, но Он знал, на какой клумбе и когда тебя насадят. Ну и вот сейчас ты стал существом, сыном Бога, проявленным сыном или дочерью Бога для ответа на вызов часа, чтобы подтвердить истинного и живого Бога этого часа, послание, приходящее в это время. Это верно. Ты уже был там прежде основания мира. Если бы не было, если твое избрание не было таким образом, неважно, как ты стараешься этому подражать, у тебя ничего не получится. Как из репы выдавить кровь, когда крови там нет? Вот из-за чего я стараюсь говорить, о, тогда люди думают, что мы были, мы кричим на женщин из-за коротких волос. И люди мне говорят о том, что говорю все эти вещи. Ты уничтожишь свое служение. Уничтожить служение, назначенное самим Богом, как бы не так. А когда люди слышат Слово Божье, когда зачат ребенок в утробе матери, когда та одна клетка попадает туда внутрь, сверху того создается еще одна клетка. Так не бывает, чтобы одна клетка от человека, следующая от собаки, а следующая от кошки, а следующая от чего-нибудь еще. Это полностью, целиком человеческое существо. И когда человек рождается от Духа Божьего, он ничего не впрыскивает в свою жизнь. Это чистейшее Слово Бога, подтвержденное на тот час. Он берет Слово Божье целиком. Он не вкладывает никаких вероучений, ничего иного в него. Оно беспримесно чистейшее Слово Божье, проявившееся среди нас. Посмотрите в Библию, тогда вы увидите, где, в каком периоде мы живем. Если видите, как проявляются эти великие события. Когда Бог обещает это сделать, Он всегда делает это. В конце каждого периода, когда церковь приходит к поворотному пункту и поворачивается от слова назад к греху и мирскому. Мирское — это грех. В Библии сказано, «Если любите этот мир и дела этого мира, любви Божьей в вас нет совсем». Когда говорил вчера вечером, я говорил о принесенной жертве, Агнце. Его должны были держать 7 дней. Представляет 7 церковных периодов. Среди людей не должно было находиться ничего квасного. Ничего квасного на протяжении 7 дней. Это означает, что к нему ничего не примешивали. Оно всегда бесквасное. И мы не хотим, чтобы к нам примешивались какие-то вероучения, закваска и прочее. Мы не хотим, чтобы к нам примешивался этот мир. Обязан быть пресный хлеб Божий. Слово Божье, чистое Слово Божье, которым будет жить человек всяким словом, исходящим из уст Божьих. Наши деноминационные системы и различия и прочее вложили в нас закваску, и это, и то, и мир, и моды, и ох, докатилось до такого, что везде прямо Голливуд. В конце концов, это докатится, что будет как в Англии, а призывы к алтарю будут стыдиться. Подумать только, как сказал брат, как рыбу затащишь в лодку. Это верно. Нам необходимо, чтобы Евангелие проповедовалось в своей полноте, в силе Божьей для подтверждения этого, согласно обещанию для того периода, и доказать, что это именно воля Божья. Вне такого ты просто член церкви. Неважно, сколько ты пытаешься послужить Богу. Ты можешь посещать вечеринки, кройки и шитья, можешь быть беззаветно преданной церкви, но если только в тебе не был предназначен тот зародыш вечной жизни, чтобы стать сыном или дочерью Бога, ты вырастешь в уродливое нечто, но никогда не станешь настоящим, истинным сыном или дочерью Бога. Часто рассказываю свой небольшой рассказ об орленке, как фермер однажды подложил под курицу яйцо, и у него было, надеюсь, это вам не покажется святотатством. Но фермер посадил курицу, и она была, не было одного яйца для подкладки. Сомневаюсь, что здесь кто-нибудь знает, что такое подкладочное яйцо, и для чего оно применяется. Но как бы там ни было, ему нужно было одно яйцо, ему не хватало. Поэтому он ограбил гнездо орлицы, у нее было 2 яйца, и он подложил это яйцо под эту курицу. Когда тот орел вылупился среди всех тех цыплят, он казался необычной птицей. Он не мог понять кудахтанье курицы, не говорила, как ему хотелось услышать. И она копалась на скотном дворе и питалась от скотного двора. Для него это не было пищей. Он был среди них гадким утенком. Курица кудахтала, а он ее не понимал. Она шла в эту сторону и ела это, ела то, он не понимал. Ну и вот однажды его матушка, мама, вернее, для вас, я на юге, мы говорим «матушка». Ну и как бы там ни было, он, его мать знала, что у нее было 2 яйца. А там было только одно, она полетела за другим. Она кружила у каждой, пересекла всю местность, и, наконец, пролетела над хлебом. Она увидела его там внизу, идущим за той курицей. Она закричала: «Малыш, ты не цыпленок, ты орел!» Это прозвучало именно так, как он хотел. Почему? Он был орлом от начала. И когда мужчина или женщина посидит под вероучениями и холодной формальной религией, если ты определен быть сыном Бога, и он увидит Слово Божье, проповедуемое в своей силе, и Бог подтверждает его, он орел от начала. Он побежит к нему точно как 2×2=4. Он ничего не сможет поделать, поскольку сама его натура любит Слово Божье. Мне все равно, что кто скажет, когда он видит проявляющееся Слово Божье, он полетит к нему, потому что он орленок. Дальше они продолжили разговаривать. Он сказал: «Мама, как я оторвусь отсюда ввысь?» И он сказал: «Просто подпрыгни, я подхвачу тебя». Вот единственное, что вам надо сделать. Подскочить, сделать один прыжок к Богу. Одно обещание. «Господь Иисус, я верю тебе всем сердцем. Я верю посланию часа. Я вижу, как оно подтверждается, и я знаю, что оно верное. Подскочи, мама тебя подхватит. Не волнуйся, ты орел. Она будет там, чтобы тебя подхватить». Теперь мы осознаем, что мы живем в потрясающее время и великое время. Но когда истины этой Библии, когда верующие видят подтверждение этого, само ее подтверждение, есть доказательство, что в ней Бог. Абсолютно. Вот тогда обещанное слово, которое обещал Бог, объявляется. Семя трескается, и они видят его и верят ему. Другие просто не могут увидеть его. Они как-то будут сидеть и смотреть на него. Знаете, я достаточно жестко проповедовал, чтобы по всей этой стране, чтобы в стране не осталось ни одной женщины с короткими волосами. Но каждый раз, когда я снова приезжаю, там больше. В чем дело? Что-то не в порядке. Вы знаете, что в слове говорится об этом. Говорите: «Ну, это не имеет никакого значения». Это имеет значение. Есть один замечательный брат, сказал: «Я возложу на тебя руки, брат Бранхам, я люблю тебя, ты губишь свое служение». Сказал: «Это не твое дело говорить женщинам об этом». Сказал: «Пусть этим занимаются пасторы». Я сказал: «Однако они этим не занимаются». Я сказал: «Так вот». Он сказал: «Ну так это не твое дело, ты просто молись за больных». Я сказал: «Чье же тогда это дело? Я призван проповедовать Евангелие». Сказал: «Я тогда возложу на тебя руки и попрошу Бога забрать это». Я сказал: «Ты дай и мне тоже возложить руки на тебя». Видите? И я сказал: «Я помолюсь, чтобы Бог открыл тебе глаза, и ты увидел его». Так что это верно. Он сказал: «Тебе следует проповедовать, люди верят, что ты слуга, пророк Божий». Он сказал: «Тебе стоило бы научить тех женщин, как получать сильные дары и пророчества и прочее». Я сказал: «Как я смогу научить их алгебре, когда они даже не хотят поверить сначала азбуке?» Понимаете? Это верно. Поэтому сделать это не получится. Это просто в каждом... Это верно. Если простое вам не под силу, как совладаете с духовным? Естественные поступки. Конечно. Брат, сестра, это может походить на шутку, но это Евангелие. Это истина Евангелия. Это верно. Обратите внимание, мы сегодня обнаруживаем, что люди, столько много людей просто не могут этому поверить. Даже наполненные Духом люди. Я вам кое-что скажу, из-за чего вы поперхнетесь. Крещение Святым Духом не означает, что вы проходите. Никак нет. Только не на основании такого. Это не имеет никакого отношения к вашей душе. Это крещение, понимаете? Здесь внутри душа, вот здесь внутри, которая должна происходить от Бога. Но потом, снаружи, у вас 5 чувств и 5 выходов, входов, в ваш... для связи с вашим земным домом. Внутри у вас есть дух, и там, внутри, у вас есть 5 выходов. Ваша совесть и любовь и так далее. 5 выходов к тому духу. Запомните, в том духе вы можете креститься подлинным Духом Божьим и все равно оказаться погибшим. Живет душа, определенная Богом. Не говорил разве Иисус: «Многие придут ко мне в тот день и скажут: Господи, не изгонял разве я бесов? Не совершал разве великих сильных дел? Не пророчествовал великие дары Божьи?» Он сказал: «Отойдите от меня, делатели беззакония, я никогда и не знал вас». Многие придут в тот день. Не пророчествовал ли Каиафа? Он был бесом. Мы там обнаруживаем, и те священники, те выдающиеся мужи должны были быть сильными лидерами в те дни, смиренные и все остальное, но не смогли увидеть само Слово Бога, проявленное перед ними. Мы могли бы взять некоторых из них, что у меня выписано здесь. Что насчет Валаама? Он был, вы скажете, Бог передумывает. Он не передумывает. Когда Валаам выступил как пророк и пришел туда, епископ, проповедник, назовите его как хотите, он был великим мужем. Но когда он спросил у Бога, пойти ли и проклясть Израиль или нет, они ему не нравились с самого начала, поэтому он и попросился идти. Бог сказал, не ходи. Затем они послали сановника, группу каких-нибудь, наверное, епископов или пресвитеров, или что-нибудь, туда, более образованных, чтобы его уговорить. Он пошел обратно и снова спросил Бога. Бога не надо спрашивать дважды. Когда Бог говорит это в первый раз, это оно и есть. Не надо ничего ждать. Ревекка не ожидала получить второй приказ. Ей задали вопрос. Сказали, пойдешь? Пусть сама скажет. Она сказала, я пойду. Она твердо была вдохновлена Богом. Она стала одной из цариц Библии за поступок по пульсации Духа Божьего, подошедшего к ней для принятия того, что было бесспорной истиной, и она поверила ей. Сейчас мы обнаруживаем Валаам. Естественно, он не мог видеть. Он вышел и, возможно, взглянул на людей и сказал, «Так, минутку, мы великие, значительные люди здесь наверху. Вы же просто рассеянная группа. Вы понимаете? И мы все верим одному Богу». Это правда. Они все верили одному Богу. И они все поклонялись Иегове. Посмотрите на жертву Валаама. 7 жертвенников. Божье совершенное число. 7 церквей. Видите? 7 баранов, означающих пришествие Господа. Фундаментально, он был такой же фундаментальный, как и Моисей. Но понимаете, там не было божественного подтверждения. Внутри они оба были пророками. Но в служении у Моисея был сверхъестественный столб огненный, свет, пребывавший со станом. Там было божественное исцеление, там был трубный царский звук в стане, великие знамения, божественное исцеление и чудеса, и другое происходило среди них. Это было знамением живого Бога среди его народа. Фундаментально правы были оба, и Валаам попытался убедить людей, и, очаровав, склонил к этому. Когда? Прямо перед тем, как они дошли до обетованной земли. Еще день или два, они оказались бы в обетованной земле. Сейчас же, я боюсь, нелегко вот так критиковать, однажды меня за это застрелят. Но запомните вот это, что церкви очаровываются этим экуменическим советом. Он ведет вас прямо к этому, чтобы сказать, «Вы одна и та же группа». «Вы не одна и та же группа». «Выйдите из той штуки и отделитесь». Естественно, ведет. Оно истинное. Мы должны держаться подальше от той штуки. Как можно дальше от нее? Валаам сказал, «Мы давайте позволим нашим детям вступать друг с другом в брак, ведь в конце концов мы верим одному Богу. Как двое могут идти вместе, не сговорившись? Как можете ходить с Богом, если не согласитесь с Его Словом? Как можете добавлять вероучения и прочее к Нему, тогда как вам определено не делать этого, то есть приказано не делать этого? Невозможно. Просто нельзя делать это, брат, сестра. Нельзя смешивать ту закваску с незаквашенным. Елей и вода не смешаются. Тьма и свет не смешаются. Свет настолько силен, что он просто вытесняет тьму прочь. И, следовательно, у нас не получится смешать это друг с другом. Как не получится у вас смешать грех и мир друг с другом. Не получится смешать церковь и деноминацию друг с другом. Не получится смешать церковь и вероучение друг с другом. Не получится смешать этот мир и Евангелие друг с другом. Это не смешается. «Выйдите из их среды, отделитесь, — говорит Бог, — я приму вас к себе. Вы будете мне сыновьями и дочерьми, я буду вашим Богом». У нас ни за что не получится это сделать, пока эти события не проявятся, и Слово Божье на этот час не будет доказано как истина. Идите по следам. Пятидесятники. Из-за этого потерял свое послание Лютер. Вот как потерял свое послание Уэсли. Понимаете, если бы Уэслианская церковь пошла дальше, они стали бы пятидесятниками. Если бы лютеране пошли дальше, они стали бы методистами. Понимаете? Сейчас, если пятидесятники пойдут дальше, это будет невеста. Если упретесь и будете дальше идти в этот мир, как вы идете сейчас, вы погибнете. Это будет только шелуха, а стебель должен будет сгореть. Мы это знаем. Он соберет свою пшеницу в житницу, но опорный каркас он сожжет огнем неугасимым, хотя он и был носителем. Без сомнения, он нес ее, но жизнь ушла из него лишь только он образовал лист. Он продолжил расти дальше, растить что-нибудь другое, пока не пришел в полный возраст. Так и церковь пройдет через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, восстановление даров, прямо в сформированный облик Христа. Христос — это жених, церковь — невеста, а невеста — это часть жениха. Она должна быть церковью Слова, не деноминационной церковью. Она будет церковью Слова, Словом объявленным и благодаря подтвержденному Слову Божьему. Валаам, он не мог увидеть разницу, многие не могут. Фараон не мог увидеть его, хотя оно и было подтверждено у него на глазах. Дафан не мог увидеть его. Дафан вышел там, а он видел Моисея и понимал. Он вышел там и сказал, «Ты пытаешься представить, будто ты единственный в своем роде. Все общество свято». Бог никогда так не вел дел. Ему следовало бы лучше понимать. И он сказал, «Что ж, все общество свято. Ты себя пытаешься сделать, если сказать сегодня уличным языком, пупом земли». А Моисей знал, что Бог его послал туда для этого. Он просто сказал, «Господи», пал на лицо у дверей скинии. И Бог сказал, «Отделись от него». И он поглотил их. И запомните, грех, совершенный Израилем, при Валааме, сказавшим «они все одно», тот грех никогда не был прощен Израилю. И смотрите, позвольте я вам приведу ужасающую цифру. Из 2 миллионов, вышедших из Египта, в обетованную землю вошли двое. Каждый из них ел одно и то же. Они все танцевали в духе, у них все было общее. Когда же пришло время сделать отделение, это отделение сделало слово. Так и сегодня. Отделение сделало слово. Когда пришло время, он сказал, «Ну вот, мы же выглядит так похоже». В Библии сказано, «В последнее время эти два духа, Матфея 24:24, будут настолько похожи, что это обольстило бы самих избранных, если было бы возможно». Та шелуха выглядит точно как пшеница, но она не пшеница, понимаете? Это не пшеница, но выглядит прямо как она, понимаете? Настолько похоже, что это обольстило бы самих избранных. Вы деноминировались и угодили в ту деноминацию, и высыхаете, и умираете. А пшеница движется прямо к выходу через... Понимаете? Это совершенно верно. Это носитель, но не пшеница. Запомните, пшеница просто продолжает двигаться вперед. В воскресенье вся та сила пшеницы придет именно в пшеницу, поскольку она идет вверх, прямо к верхушке, чтобы проявиться в великом воскресении. Не прощен никогда. Давайте здесь совсем ненадолго остановимся. Надеюсь, вы не поперхнулись из-за меня. Но послушайте, дайте я у вас кое-что спрошу. Давайте возьмем вот что. Скажем, к примеру, что это будет правдоподобное количество. Когда встречается сперма самца и самки, если вы знаете о контрольных трубах или скрещивании скота и так далее, вы увидите, что в выделении самца содержится около 1 000 000 зародышей, а в выделении самки содержится около 1 000 000 яиц. Но вам известно, что лишь одно из них зрелое. Эти телятки, или кто там будет в тех миллионах зародышей, миллион зародышей, там окажется тот один маленький зародыш, что протиснется среди остальных тех зародышей и переползет и найдет то зрелое яйцо, и вползет в него, а остальные погибнут. Один из них определен к жизни, другие нет, хотя все они одинаковые. Один из миллиона. Что, если бы так оказалось сегодня? Есть 500 миллионов, как будто, я думаю, христиан в мире. Где-то такое количество. Возьмем просто некоторое приблизительное число. Значит, если бы сегодня вечером наступило восхищение, уходящих среди живущих оказалось бы всего 500 человек. Ну а постолько и пропадают почти каждый день, исчезновения которых ничем объяснить не могут. Невеста будет забрана, а мы будем недоумевать, что же происходит. И люди будут дальше проповедовать, говорить, что они получают это и то, и другое, а посмотрите, каким это будет обманом. Сказать, что будет именно так, я не скажу, что так. Я не знаю, у меня для этого нет никаких полномочий. Бог судья этому. Но посмотрите, как легко это может произойти по всем числам и остальному. Как это может быть доказано? Почему же не увидел то Корей? Почему не увидел то Дафан? Почему Ахав не увидел это? Когда Йосафат пошел к Ахаву, он сказал, «Ахав, у нас неприятности. Ты знаешь, что Бог дал нам эту землю? Иисус Навин ее поделил. Ты знаешь, что тот участок земли, отнятый сирийцами, это же наша земля?» «Да». «Наши дети голодают, а сирийцы, наши враги, кормят своих детей, наполняют их чрево пшеницей, которая должна быть нашей». Это было верно по Писанию. Сказал, «Ты поможешь мне пойти туда и взять это?» Так вот, бывает, хороший человек под нажимом плохого соглашается. «Будь более внимательной, церковь, пристально наблюдай». Теперь, сразу же, Йосафат, будучи выдающимся религиозным человеком, он сказал, «Ну, нам стоит пойти, конечно, в отношении нашей церкви, мы все один народ». Но они не были одним народом. Нет, он сказал, «Ну, наша церковь, твоя церковь, наш народ, твой народ». «Конечно, мы пойдем», он сказал, «но давай сначала вопросим Господа». Поэтому он сказал, «Ну, Ахав, без сомнения, нам следовало бы об этом подумать, мы... Здесь есть пророк Господень?» Сказал, «У меня их целая семинария, у меня здесь их 400, лучшие из лучших, У них у всех есть степень доктора философии, доктора богословия, их степени докторов богословия и все прочее к этому. Они, каждый, теперь запомните, они были пророками-евреями из школы пророков. Сказал, приведите их, давайте их послушаем. Так вот, кажется, это был Сидекия, высокопоставленный начальник, выше епископа, выше всех их. Пришел туда, и он получил вдохновение. У него было вдохновение, бесспорно. Он пришел туда и сделал себе два больших железных рога. Он сказал, знаете, так говорит Господь, ты возьмешь эти рога и избодаешь сирийцев из той местности. Ну и все остальные пророчествовали. Это совершенно верно. Каждый из них, целая семинария, в согласии, видите? Ахав сказал, ты видишь? Иосафат, будучи в некотором роде духовным, вы понимаете, он еще не полностью высох. Он сказал, «А есть ли еще один где-нибудь, чтобы нам вопросить?» «Зачем тебе вопрошать других, когда весь экуменический, весь совет?» Он говорит, «Все будет нормально. Простите меня, вот». Все говорят, «Вот что мы должны сделать». Видите? «Вот что нам нужно сделать». Он сказал, «Но нет ли еще одного где-нибудь?» Того странноватого, вы понимаете. Он сказал, да, есть, есть один, Михей, сын Иемвлая, но я его ненавижу. Всегда так. Я его ненавижу, потому что он всегда лишь ругает людей и меня проклинает. И говорит обо мне всякое зло. Я ненавижу этого человека. Сказал, а, не надо, царь, говорить так. Сказал, сходите, приведите его. Ну и они пошли туда к сыну Иемвлая, кто-то из епископов или кто-то из старейшин, и пошли туда, сказали, «Вот, послушай, ты хочешь вернуться назад в организацию? Скажи то же самое, что и они тебя вернут». Но оказалось, что у Бога был человек, которого они не смогли взять в свои руки. Бог держал его в своих руках. Он был просто отражателем Божьей истины. Сказал, «Конечно», — сказал, «я пойду, но я скажу лишь то, что Бог вложит мне в уста. Вот это муж Божий». Он сказал, «Дайте мне времени до утра». Ну и наступила ночь, и Господь проговорил к пророку, незаметному, незначительному человеку, и сразу же он вышел на следующее утро. Сказал, «Что скажешь об этом?» «Иемвлай». Он сказал, «Идите», — сказал. «Но я видел Израиль рассеянный, как овцы на горе без пастыря». Он сказал, «Как я тебе и говорил, точно то, что я тебе и говорил». И он сказал, «Потом подошел высокий епископ и ударил его по устам». Сказал, «Какой это дорогой отошел Дух Божий? Ведь я знаю, что у меня был Дух, я танцевал в нем, я делал все эти вещи. Видишь, на мне был Дух. Каким это путем он отошел?» Так вот, видите, Иемвлай был сыном Божьим, или настоящим пророком Божьим. Он исследовал свое видение по слову. Если оно оказалось не со словом, оно неверное. Понимаете? Словом на тот час, понимаете? Так вот, он сказал, что по Писанию земля принадлежит им. Земля была их. По Писанию все казалось правильным, кроме одного. Запомните, именно одно слово стало причиной всего пришедшего беспорядка. Ева не поверила одному слову Божьему. В начале Библии из-за одного слова пришла беда. Иисус приходит в середине Библии и сказал, «Человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих». В конце Библии сказано, «Всякий, кто отнимет слово или прибавит одно слово к нему». Оно — это не часть Евангелия. У методистов есть часть, у баптистов, пресвитериан и так далее. У них была часть его, у католиков была часть его, у свидетелей Иеговы, у всех остальных. Но оно — это полное слово, все слово, слово часа. Вот что имеет значение. И у нас никогда не получится это, пока Бог не помажет пророка, который сможет встать и сказать его, и подтвердит его, и докажет его, что оно верно. Оно проскользнет прямо под носом у людей, они так и не знают его, точно как было всегда. Вы, католики, например, Жанна д'Арк, вы ее сожгли на костре за то, что она ведьма. Потом выкопали тела тех священников через 200 лет и бросили их в реку. Вы не узнали святого Патрика и остальных. Это снова уйдет между пальцев. Не успеешь и глазом моргнуть. Бог сделает это, а вы и не узнаете, что это произошло. Понимаете, он просто проскользнет незаметно внутрь и возьмет свою невесту и заберет ее ввысь. И похитит ее прямо из толпы. Мы выясняем, что этот Михей сказал, что он исследовал, он знал, что Бог уже сказал через подлинного пророка перед ним. Пророк перед ним, что он сказал? Он сказал вот это. Он сказал, «Ахав, за то, что ты пролил праведную, то есть кровь праведного Навуфея, псы будут лизать твою кровь и Иезавели». И это было совершенно точно. Должно было исполниться, раз Бог это сказал. Как тот пророк мог пророчествовать доброе, если против этого было недоброе? Как я могу сказать этому лаодикийскому периоду церкви доброе, когда Бог высказался против него? Ты нагая, жалкая. Ты говоришь, я богата, у меня лучшее, у меня церкви, например, методисты и баптисты и пресвитериане, у меня есть это, у меня есть то, лучшее это, то и другое. Это верно, но не знаешь, что ты нагая, слепая, жалкая по отношению к настоящему, которое проявляет Бог. Это пройдет прямо через тебя, вот так, выйдет на другой стороне. Понимаешь? Верьте, люди, пока не стало слишком поздно. Так вот, мы выяснили, что он ударил его по устам и сказал, «Какой это дорогой, Дух Божий?» Михей сказал, «Я видел Бога, восседающего на престоле». И все, он позвал представителей небес, сказал, «Кого нам послать и обольстить Ахава?» Сказал, «И один лживый дух взошел и пал пред Богом, лжец». И запомните, тот лживый дух вошел в тех пророков. Им стоило бы знать тогда, что на них был дух, не соответствовавший слову. Но их так отнесло в сторону, ведь они были царскими пророками, ведь у них все было замечательно. И вот что церковь сделала сегодня. Вы ушли прочь от этого старомодного переживания, что у вас было много лет назад, когда вы стояли на углу улицы и проповедовали Евангелие. Выйдите из тех организаций и назовитесь свободным народом. Нет же, вы снова в это впутались, точно как свинья в свою грязь или собака на свою блевотину. Если ее вывернуло в первый раз, ее вывернет снова. Это верно. Бог выплюнул вас из своих уст. Он сказал, «Вы тепловатые, ни холодные, ни горячие». Проведете несколько собраний, потом поиграете несколько, музыканты немного попоют, когда это полностью... Это стало чуть ли не позором для христианства. Мой сын подозвал меня однажды посмотреть телевизор. Должна была идти какая-то музыкальная встреча, куда приходят люди. Та группа Рикки стояла там, вихлялась, как в этом рок-н-ролле, и пела те гимны. Это же поношение на Иисуса Христа. В церкви совсем не осталось никакой торжественности. Кажется, будто все стало каким-то рок-н-роллом и показом мод вместо церкви живого Бога, где Иисус Христос может проявлять себя в силе. Мне кажется, что где-то что-то дает сбой. Они ускользают. И в Библии сказано, что так и будет, понимаете? Посмотрите, где вы. Будьте осторожными, проснитесь, пока не стало слишком поздно. Теперь мы выясняем, что он сказал. Кого нам послать пойти туда и обольстить Ахава, чтобы заставить его пойти туда для исполнения слов того пророка? Видите, если пророк сказал слово, небеса и земля придут, но оно не может не сбыться. Оно должно исполниться. Следовательно, вот в чем дело. Это должно было произойти. Он сказал, «Посадите этого человека во внутреннюю тюрьму. Кормите его хлебом скудно и водою скудно. Когда я возвращусь в мире, я с ним разберусь». Михей стоял там непоколебимо, зная, что у него был Дух Божий. Его пророчества, его видения были верными. Его послание было верным, поскольку оно было «Так говорит Господь из видений». «Так говорит Господь из слова». Оно обязано было быть верным. Было «Так говорит Господь». Он сказал, «Если ты вообще возвратишься, Бог никогда не говорил мне». И вы знаете, что произошло, конечно. Понимаете, вы? Пойми, брат. Послушай. Конечно, Каиафа, он не мог его узнать. Почему же он не посмотрел? Он был епископом, он был папой всех церквей вместе. Почему тот человек не мог узнать Иисуса, стоящего там? Почему он не мог понять? Тогда как они пели 22-й псалом, 21-й псалом, вернее, в церкви. «И, Боже мой, для чего ты оставил меня?» А там он висел на кресте. Сами те писания, сам Бог, которому они поклонялись, они осуждали его и убивали его как фанатика. Вот, пожалуйста. Вас шокирует, если я скажу, что это едва ли не повторяется опять. В Библии сказано, что он был снаружи, стучал, старался войти, а его никто не впускал. Кого я люблю, я обличаю и наказываю. Я ругаю его, я испытываю его, но это из-за того, что я люблю его. Открой и впусти меня. Да. Не мог? Помни, я хотел войти не в церковь. Это он, отдельно взятый человек. Он не смог войти в церковь, от него заперлись. Только, значит, единственная организация из их всех — это этот церковный период, когда он был вне церкви. Выставлен, отвергнут, выброшен, потому что он лишь на время был проявлен в других церквах в виде оправдания и так далее. Но здесь, в периоде, наступающем сейчас, это полное проявление подтверждения Иисуса Христа, того же самого вчера, сегодня и вовеки. О, я соглашусь, что у нас есть много подражателей, но исследуйте первое, оригинал. Моисей пошел с заповедями Божьими избавить Израиль, и когда он пришел, он совершил кое-какие чудеса. Подражатели последовали за ним. Если бы они оказались первыми, он был бы подражателем. Понимаете, у него было слово Господа, и Господь подтвердил. Он просто сидел спокойно. А знаете, что то же самое обещано на последний день? как и Анний и Иамбрий противились Моисею, так будут противиться и эти люди, невежды в истине. И когда организация сохраняет, избирает человека из недр той организации, видно, что это пришло не от Бога, поскольку Бог совершает эти вещи для привлечения внимания людей, а затем за этим идет послание. Если не идет, то это не Бог. Это не Бог. Бог всегда вот так поступает. Иуда не мог это понять. Он ходил бок о бок с ним. Он это не замечал. Но настоящий, определенный от Бога, тот настоящий ген, тот настоящий зародыш, душа Божья, что была в Боге прежде основания этого мира, запомните, вы, действительно имеющие в себе сегодня Дух Божий, вы были здесь во Христе, поскольку Он был полнотой Слова, Он был полнотой Божества телесно. Бог был во Христе, примиряя с Собой этот мир. Вы этому верите? Смотрите. Он был во Христе. Значит, если вы были в Боге, ген, слово, атрибут от начала, то вы ходили с Ним здесь по земле, вы говорили вместе с Ним здесь на земле, вы страдали с Ним на земле, вы умерли с Ним на Голгофе, и вы воскресли с Ним. А сейчас восседаете в небесных местах во Христе Иисусе, общаясь с Ним, словом, когда оно питает вашу душу. Вот этим человек будет жить каждым словом исходящим. Не словом методистов, не словом баптистов. Запомните, если от жертвы что-нибудь оставалось, это должны были сжечь до утра, поскольку на завтра наступал другой период. Это верно? Исход. Оно верное. Символ, прообраз жертвы. Дверь. Сказано, «Я устрою одно место». Не поклоняйтесь мне у каждой двери жилища, которое я вам дам, но есть одна дверь, и на той двери я помещу мое имя. А где Господь поместит свое имя, на том месте Бог и примет вашу жертву. Мы наделали разнообразных дверей, но Бог дал эту дверь. Бог дал эту дверь, и этой дверью был святого Иоанна 10 глава. Иисус сказал, «Я та дверь». Бог поместил свое имя в Иисуса. Вы этому верите? Он был Сыном Бога. Каждый сын приходит под именем своего отца. Он сказал, «Я пришел во имя Отца моего. Вы же не принимаете меня. Я пришел под именем своего отца. Ты пришел под именем своего отца». Иисус пришел под именем своего отца, значит, имя его отца Иисус. Совершенно верно. Поскольку он пришел под именем своего отца. «И вы не принимаете меня. Другой придет, и вы примете его. Вы возьмете свои деноминации и двинетесь дальше с ними». Давайте, двигайтесь. В Библии сказано, «Они и были воздвигнуты для исполнения этого места. Слепые, нагие и не знают этого». Церковь, религия, ну, очень набожные, прямо Каин. Принесут жертву, сделают все точно так, как Авель. Но через откровение ему было открыто, в чем была тайна. Не плоды поля и не что-то, имеющее отношение к делам рук. Верующие может увидеть слово, ставшее плотью, другие — нет. Все те израильтяне, после того, как увидели дела Моисея и оказались прямо на том большом совещании, где это должно было состояться, каждый из них сказал, «Мы пойдем вместе с Валаамом, потому что считаем правым доктора Валаама. Он проницательный, более образован». И так далее. Так что мы просто это примем. И Бог им никогда не простил. Он уничтожил их прямо в пустыне. А Иисус сказал сам, «Они никогда не явятся. Из них никто не спасся». Иисус сказал, они сказали, «Наши отцы ели манну в пустыне 40 лет». Он сказал, «Они все до одного умерли, вечно отделены от Бога. Они все до одного мертвы». Естественно, ведь они прислушались к заблуждению, тогда как Моисей — это подтвержденный от Бога, и вождь, чтобы показать им путь в обещанную землю. И до определенного места они шли хорошо, но потом не захотели идти с ним. Так вот, верующие могут видеть его, но неверующие не могут видеть его подтвержденным. Посмотрите, какой набожный был Каиафа. Посмотрите, какие были все те священники. Какими набожными были они. А Иисус развернулся и сказал, «Вы от отца вашего дьявола, и его дела вы и делаете». Но там были несколько верующих. Вы думаете, эти ученики могли бы понять, когда Иисус сказал, «Я и Отец мой одно»? Они бы не объяснили это. Когда Он сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, в вас нет никакой жизни». Могли бы они объяснить это? Нет. Но они верили этому, потому что увидели Бога подтвержденного и ставшего плотью. Иисус сказал, «Если я не творю дела Отца Моего, то не верьте мне. Если же я творю дела Отца Моего, слово, предреченное мне исполнить, тогда вы, если не можете поверить мне, верьте делам, что я творю, чтобы вам спастись». Видите? Иисус сказал, «Овцы мои знают голос мой, они знают мое слово, они видят его, когда оно подтверждается для этого периода». Ну, а Каиафа тоже знал слово, но не слово для того периода. У него было слово, которое фарисеи втолкнули в него, но не подтвержденное слово часа. «Они знают мой голос, они знают мое знамение, они знают мое чудо». Как теперь, чтобы... О, давайте вернемся обратно к нашей теме, потому что мы пропустим много из этого Писания, если не вернемся, поскольку я все равно должен заканчивать через несколько минут, потому что через несколько минут будет 10 часов. Я люблю его. Друзья, вы, кто недавно прошли по тому проходу и положили туда те приношения, люди, что кормите моих детей, даете им одежду, люди, кладущие свои деньги, тяжелым трудом заработанные вами, на тарелку для пожертвований. Вы знаете, куда это идет? Это помогает мне поехать за границу к язычникам, никогда ничего не слышавшим о Боге. Вот что я с этим делаю. С каждым центом. Бог мне судья. Вот некоторые из моих... Прямо здесь сейчас сидит человек, который при казне моей церкви. Я получаю $100 в неделю, и это все. Остальное идет на спонсирование собраний за границей, куда доехать нельзя. Церкви не хотят меня принимать. Я им не нужен. Нет, это верно. Они теперь прицепили мне ярлык. Они говорят, он и столько Иисус. Или кто-то подобный. Или какой-то еретик, фанатик и все остальное. Иезавель. И я ожидал этого. Моего Господа назвали Иезавелью. И его назвали не Иезавелью, но Вельзевулом. Его называли всякими такими обидными прозвищами. Если называли господина дома Вельзевулом, как тогда назовут его учеников? Так что какая разница? А вы сами, с помощью Божьей, вы думаете, я стоял бы здесь как отъявленный лицемер и говорил бы вам что-нибудь? Или я бы выровнялся согласно тому, что я почитаю как от Бога? Но если я люблю вас и знаю, что есть истина, вы когда-нибудь слышали, чтобы я говорил что-нибудь во имя Господа и чтобы оно не исполнилось? Нет. Я у любого спрашиваю. Были сказаны тысячи вещей, и все они исполнились. Помните то время, когда вызвали Самуила? Думаю, это было там, и он сказал, «Израиль захотел стать, как все народы». Вот к чему катитесь вы, пятидесятники. Вы хотите вести себя, как все эти люди. Вы не из таких людей. Удаляйтесь от этого. Большие церкви и большие красивые вещи. О, брат, не делай этого. Мы проповедуем, что пришествие Господа близко. Давайте выйдем туда на поприще и уведомим язычников. Понимаете, делайте что-нибудь для этого. Но вы понимаете, Самуил сказал, «Я брал когда-нибудь у вас ваши деньги себе на жизнь?» Они сказали, «Нет, Самуил, ты никогда так не поступал». Сказал, «Я говорил вам что-нибудь во имя Господа, кроме того, что исполнялось». «Ну, это правда, Самуил, мы верим, что ты пророк, посланный от Бога». «Так точно, все, что ты говорил, исполнялось, Самуил, но мы все равно хотим этого». Вы видите, что произошло? О, брат, Писание просто все время повторяет себя так и эдак по всему Писанию. Ведь это Божий способ действия, понимаете? Вы понимаете, натыкаешься на такие моменты. Давайте же быстро доберемся до нашей темы. Вот, я пробыл здесь все это время, и я так и не дошел до своей темы. Это у меня на сердце. Я люблю вас. Не умирайте вместе с этим миром. Если вы от этого мира, вы умрете с этим миром. Если вы от Бога, вы отправитесь вместе с Ним в воскресение. Поэтому измените сегодня свою натуру от любви этого мира и мирских дел и всех этих вероучений и прочего, и посмотрите прямо на Голгофу, на свою жертву. Повстречайтесь с Ним на этих землях, поскольку это единственное место, где Он вас встретит. Он, методисты говорят, это у нас в церкви, баптисты говорят, и пятидесятники, и эти, и пресвитериане, и эти. Но Он сказал, «Я встречу их в единственном месте». «Месте, где я поместил мое имя, это в Иисусе Христе. Вот где Бог поместил свое имя. Вот единственное место, где Он встретит тебя. И это Христос. Это слово тоже вчера? Оно выросло от ступней, бедер, а сейчас оно у головы. Готовится к отходу. Проявляет полную меру невесты, такой же, как и жених. Сейчас давайте быстро перейдем к нашей теме, минут на 10, и потом закончим. Сейчас наша тема. Мы все захотим ее рассмотреть». Это снова произошло, как у нас в теме, как и всегда это происходило. Бог послал своего пророка, как он, слово обещанное у Малахии 3, «Посланника я пошлю перед моим лицом предвозвестить его пришествие». Сейчас, если вы хотите подтвердить это, доказать это, Матфея 11 глава подтверждает это же. Когда ученики Иоанна пришли, и они встретились с Иисусом, они сказали: «Иоанн в темнице». Сказали: «Мы пришли тебя спросить, он ли орлиный глаз Иоанна затуманился, и он был в темнице, он готовился к смерти». Сказал: «Пойдите, спросите у него». Видите, Иоанн сказал: «О, его лопата в руке его! Он тщательно очистит гумно свое!» Он думал, что сразу же начнется тысячелетнее царство. Он думал, что зерно готово, но оно должно было умереть и перейти в стебель, снова вырасти для создания истинной невесты. Поэтому он сказал: «Он соберет свою пшеницу в житницу, и он сожжет огнем». Посмотрите на того предвестника Христа в том периоде. Что он сказал о должном сбыться? Зерно! И я надеюсь, вы не заснули. Зерно здесь! Оно будет собрано в житницу. Это была та невеста, часть ее. Но что он сказал произойдет со стеблем? Его сожгут огнем неугасимым. «Ищите спасение сейчас, пока возможно. Станьте зерном, не стеблем, понимаете? Войдите в жизнь, не в старый мертвый каркас. Войдите в жизнь Христову. Слово «проявленное» — это проявленное и тем самым подтвержденное. Это время сбора, комбайн на подходе. Лучше войдите в зерно, ведь стебель оставят». Так вот, мы выясняем, что это произошло. Иисус, как завершение моего цитирования отсюда, этого Матфея 11. Понимаете, он не дал Иоанну, он сказал: «Вот, подождите, я дам Иоанну книгу, как себя вести, верующий в темнице». Нет, он сказал: «Постойте здесь и посмотрите, что будет происходить. Возвращайтесь и покажите Иоанну, что происходит. Хромые ходят, слепые видят, мертвые воскресают, и нищим благовествуется Евангелие». Именно то, чему пророк сказал произойти: «И блажен, кто не соблазнится о мне». И его ученики стали уходить по горе. Он повернулся и сказал: «Что вы ходили смотреть, когда ходили смотреть Иоанна? Вы ходили смотреть на человека, привыкшего к мягким одеждам и тому подобному, с воротником вокруг шеи и всем таким, вы понимаете?» Сказал: «Такие в царских дворцах. Они целуют младенцев и хоронят мертвых. Он не знает, как обращаться с обоюдоострым мечом, понимаете?» Сказал: «Что же вы ходили смотреть? Трость, колеблемую ветром? Давай, Иоанн, я дам тебе больше денег, если придешь сюда. Ну, благословен Бог, я уже не методист, я буду пятидесятником, я буду пресвитерианином, я буду этим тем, и у меня будет больше денег». Сказал: «Вы не трость видели, колеблемую ветром?» Сказал: «Что же вы туда ходили смотреть, пророка?» Он сказал: «Да, и больше, чем пророка». Иоанн только что отдал Иисусу самую низкую дань уважения. Зная, что так и должно было произойти, спрашивает его после того, как представил его и увидел то знамение над ним. Он сказал: «Этот, это Мессия». Затем приходит и спрашивает: «Ты ли он? Или ждать нам другого?» Но посмотрите, Иисус, зная это, он взял и отдал ему дань уважения. Сказал: «Что вы ходили смотреть? Трость, колеблемую ветром?» Сказал: «Из рожденных женщинами не было до сего дня такого великого, как Иоанн». Это верно. Вот это комплимент для того человека. Но вы понимаете, вот вам, пожалуйста, пророчество исполнилось прямо у них на глазах, с пришедшим предвестником. Именно то, что сказал Малахия. Так вот, это Малахия 3, не Малахия 4. Иоанн Креститель был Малахией 3. Иисус так сказал. Когда его спросили, сказали: «Почему книжники говорят?» Сказал: «Он уже пришел». Они поступили так, как сказано. Но помните, Малахия 4, сразу после пророка Малахии 4, четвертое пришествие Иоанна Крестителя, то есть Илии. Пятое пришествие будет Откровение 2, свидетель, когда он приходит за остатком евреев. Но Бог применил тот же дух 5 раз. Благодать, Иисус. Это все время был Иисус, вера, благодать и так далее. Вы видите, число 5 — это число благодати. И он задействовал его. Задействовал не только 3, задействовал не только 2, 3, 4. Именно 5 раз он задействует его. Так вот, обратите внимание быстренько сейчас, поскольку мы заканчиваем. Он сказал, вот о ком было сказано: «Я посылаю посланника моего перед моим лицом». Но в Малахии 4, сразу после пророчествования того пророка, вся земля будет сожжена, и праведные пойдут по праху нечестивых. Видите? Совершенно верно. Видите, это пророчество Малахии 4. И обратите внимание, в Луки 17, где он сказал: «В последние дни снова будет подобное Содому и Гоморре». Разве уже не появилось? У нас снова есть Содом и Гоморра. Целые страны. Посмотрите на это. Посмотрите, что он только что сказал об Англии. Все извращено. Даже пища извращена. И гляньте сюда, что наука... Вы видите в Reader's Digest, мне кажется, в прошлом месяце, они сказали: «Юные парни и девушки входят в средний возраст в возрасте от 20 до 25 лет». Я встречаю их на собрании, юных девушек, у которых наступила менопауза. 20-22-летние с менопаузой. Кто виновник этого? Извращение, скрещивание. Вот что извратило. Все это извратило тело. Мы просто как куча, просто как растение-гибрид. Возьмите растение-гибрид и высадите его здесь. Каждый микроб устремится на него. Но подлинное, оригинальное растение, микробы уйдут от него. Они его не выносят. И вот в чем дело с церковью. Мы ее скрестили. Вот в чем там дело с конем Перегрина. И он сбросил того парня тогда. Он просто старый казарменный конь, понимаете? Единственное, он совсем как мул. Мул не знает, кто его папа или мама. Он ничего не знает. Он полумул и полуконь. И полуэта, и осел. Он не знает, кто он такой. Ты никогда не сможешь... Он всю жизнь будет ждать, чтобы лягнуть тебя. Это верно. Можешь его подозвать, сказать... Подойди, дружок. Он поднимет уши и... Понимаете? Как некоторые из них говорят, дни чудес прошли. Хо-хо-хо. Все эти полукровки, вроде бы члены церкви и христиане. Я говорю это не ради шутки, но это истина. Но подлинный, чистокровный брат, он знает, кто его отец, кто его мать, кто его дедушка, бабушка. Его можно чему-нибудь научить. Он мягкий. И подлинный христианин, рожденный от Святого Духа и наполненный силой Божьей и Словом, он знает, кто его отец, кто его мать, кто его дедушка, бабушка. Он все знает об этом. Его можно чему-то научить. Но полукровка – вот что и попадает в церкви. Скрещивание этого мира и религиозных организаций. И поместить немного слова в нее здесь, немного слова там – как раз столько, сколько нужно для обольщения. Это верно. Когда видите проявляющееся настоящее Слово Божье, подобно как видели Каиафа и остальные, они отворачивались от него, они не понимают. Гибрид. Сейчас мы выяснили и в этом послании Исаии 43, также подтвердили Иоанна. Он сказал: «Голос одного, пророка, вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господа, прямой сделайте его стезю». Церковь ему не поверила, ибо он не был из их компании. Тот пророк возник из пустыни, пришел никого не зная. На нем был сам тот дух, что был на Илии. Он был любителем пустынных мест. Он ненавидел аморальных женщин. Помните, как Илия... Из-за чего ему должны были отрубить голову? Из-за Иезавели. И Иезавель была причиной его смерти. Из-за этого он убежал в пустыню. Иоанн Креститель, еще один любитель пустыни, охотник, человек леса. Посмотрите на него. У него не было образования. Посмотрите на его слова. Были не как у теолога. Он говорил: «Эй, вы, змеиное отродье!» Самым мерзким, что можно найти в глухих местах, самым подлым была змея. И он назвал тех священников: «Вы, змеиное отродье! Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Не начинайте говорить: мы принадлежим к этому, и у нас есть это или то. Ибо я вам говорю, Бог силен из этих камней, пустыня. Также топор, то, чем он пользовался, лежит у корней дерева, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь». Аминь. Он был проповедником природы. Великий муж Божий, жил недолго, но без сомнения оставил яркую вспышку, осветившую всю землю. Он потряс то поколение за те 6 месяцев своего служения. Бог растил его 30 лет, чтобы выжать те 6 месяцев из него. Но Бог поступает по своей воле. Он знает, какой у него урожай. И мы обнаруживаем, что именно это и произошло. Ему не поверили за то, что он был не из них. Не поверили. Поступили как всегда. Они этого не увидели. Они не верили Слову Божьему из Малахии 3. Иначе они ясно увидели бы через букву, что это был тот предвестник. У них не было пророка 400 лет. И вот неожиданно появляется некто на сцене. Видите? И люди, верующие, верили, что это он. Понимаете, они же этому не верили. Они не верили из-за того, что тогда увидели букву полностью подтвержденную. То, что он сказал о том, он сделает, и все остальное. И увидели это ясно подтвержденным, когда слово пришло прямо в воду к пророку. Там были и они. Многие спорят о том месте Писания, там, об Иоанне. Понимаете, Иоанн сказал: «Мне надо у тебя креститься, почему же ты приходишь ко мне?» Иисус сказал: «Пусть это будет сделано так, ведь таким образом, но таким образом нам подобает, надлежит, подобает, чтобы нам исполнить все правильно. Иоанн, ты, будучи пророком, ты знаешь, что жертву нужно омыть перед представлением. И я та жертва, а ты пророк, и знаешь это». Тогда он допускает его и крестит его. Видите? И он знал, что так и должно было быть. Смотрите, над ним смеялись, называли его «дремучим, кричащим, неучим фанатиком», как обычно, того пророка, предвещающего первый приход Иисуса. Я не говорю, что они сегодня нет подобных подражаний подлинному. Подражают, несомненно. Но запомните, если видите фальшивый доллар, должен быть настоящий доллар, с которого он сделан. Если вы видите подражание христианину, где-то должен быть настоящий христианин. Ведь если бы не было, вот этот был бы оригиналом. Вам необходимо добраться до оригинала. Но проверьте этого первого и убедитесь, в полном соответствии обещания с оригиналом или нет. Если да, тогда верьте ему. Это обещание для периода. Значит, пророчество Иоанна было подтверждено по Божьему порядку. Слово пришло к пророку и подтвердило его как ту личность. Опять же, Иисус пришел вопреки их разумению того пророчества. Они не понимали его вот так. Так вот, мы прямо сейчас закончим. Но согласно слову пророка, оно исполнилось до буквы. Пророчество исполнилось. Но согласно их представлениям, как оно должно исполниться, оно так не исполнилось. Так вот, как же им понять и узнать, что было правильным, а что нет? Посмотреть, подтверждено ли это Богом? Бог ли это истолковывает сказанное им? Тогда возникали лже-Иисусы и уводили людей, группу 400 человек в пустыню и так далее. Но ничего не доказал для демонстрации того, что он в Слове, понимаете? Так как он сказал. Иисус, когда Он пришел, Он должен был быть пророком. Это верно. И сегодня, перед тем, как Иисус снова придет, полное проявление личности Иисуса Христа должно проявиться во плоти. Подумайте об этом. Иисус сказал, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда Сын Человеческий откроется. Что значит «откроется», «обнаружится», «объявится»? Тайна была показана, открыта. В день, когда Сын Человеческий откроется, этот мир будет в состоянии Содома. Мы оказались в нем, а? Да. Кто этому верит? Он находится в состоянии Содома. И это совершенно верно. Посмотрите, где он оказался. Вот. Запомните, всегда есть три класса людей в каждой собравшейся компании. Это притворщики, неверующие и верующие. Они есть в каждой группе. Они были во все времена. Там были содомляне, там были лоттяне, и там был Авраам. Авраам был вызванной группой. Он, во-первых, не был в Содоме. Посмотрите сейчас на их послание. Они ждали обещанного сына. Ждали этого многие годы. Бог показал Аврааму много великих знамений и чудес. Но здесь Бог сам сошел как человек. Вы скажете, это был ангел. Авраам назвал его владыкой, заглавной, владыка. Любой читающий Библию знает, что заглавный владыка — это Элоим. В начале Бог, Господь Бог, Элоим, не зависящий ни от кого. Авраам назвал его владыка Божий, Элоим. Теперь обратите внимание, там были двое, отправившиеся в Содом с проповедью, и они проповедовали содомлянам. Они не совершили никакого чуда, только ослепили их, что и делает проповедь Евангелия, ослепляет неверующего. Но посмотрите, какое знамение получила группа Авраама. Так вот, мы должны быть царственным семенем Авраама. Исаак был естественным семенем. Но семя веры, веры в обещанное слово, не упустите это, и было тем царственным семенем. Вот что было семенем. Вера Авраама. Мертвые во Христе. Мы семя Авраама, наследники с ним согласно обещанию. Обратите внимание, когда все это происходило, там, в Содоме, проповедовали два служителя с сильной проповедью. Здесь, с группой Авраама, был некто, не пожелавший терять время с той группой там. Теперь обратите внимание на этого некто, оставшегося с группой Авраама. Какое знамение он им дал? Он сказал, так вот, помните, несколько дней назад его имя было Авраам. И Сара, не Сара, принцесса. А этот муж, своей спиной повернувшись к шатру, женщины тогда отличались от современных. Им надо выходить и вмешиваться в дела мужа и все остальное, вы понимаете. Тогда же они так не поступали. Они оставались в тени. Итак, те ангелы сидели там, посланник, и он сказал, «Авраам, где жена твоя Сара?» «Сара!» Откуда он это узнал? Как он это узнал? Авраам сказал, «Она в шатре за тобой». Он сказал, «Я посещу тебя согласно времени, что я обещал тебе. Я посещу тебя». И Сара как бы рассмеялась про себя, своей спиной к шатру. И он сказал, «Почему это Сара смеется, говоря, как такое может быть? Если бы ее не было в Аврааме, не была бы тогда его невестой, Бог убил бы ее. Точно так же и нас сегодня с нашим неверием. если не были бы во Христе. Вот это, понимаете, удерживает нас прямо там. Он не мог причинить боль или не мог забрать Сару, не причинив боль Аврааму. Понимаете? И таким образом, запомните, Иисус сказал, «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Мы видим, что все согласны, что этот мир в состоянии Содома. Я взял Лос-Анджелесскую газету не так давно, и говорилось, кажется, что гомосексуализм вырос на 20 или 30% в Лос-Анджелесе. Каждый год увеличивается настолько. Это ужас! В нашем правительстве и повсюду. Все просто превратилось в извращение. Это верно. Все полностью, вся система. Церковь и остальное извращена. Это извращенный век. Сейчас я хочу кое-что спросить у вас, теологи из моих братьев. Я не то что говорю против тебя, мой дорогой брат. Я здесь, чтобы помочь тебе, брат. Я здесь, чтобы стоять на том, что Божье Слово называет правильным. Поддерживать твою руку и выводить эту группу людей из этой штуки. Верно? Но гляньте, у нас никогда раньше не было посланника в Содоме, чтобы его фамилия заканчивалась на Х-А-М. У нас были Спэрджен, Уэсли, Лютер и все остальное. Но никогда раньше не было на международном уровне посланника, чтобы его фамилия оканчивалась на Х-А-М. Это верно. Видите? Г-Р-А-Х-А-М. Шесть букв. Грахам. Билли Грейм. Тот известный евангелист. Великий труд Божий. Человек, посланный от Бога. Он так умело излагает то оправдание, и он, понимаете, потрясает этим страну. Вот так. Не было? Посмотрите на Орла Робертса для пятидесятнической деноминации. Когда был кто-нибудь подобный такому? Шесть букв, не семь. Авраам. Там Аврахам. Семь. Билли Грейм. Там Грахам. Шесть. Посмотрите сейчас на посланников. Посмотрите на время, в котором мы находимся. Никогда не было такого времени в истории. Посмотрите на те же знамения, которые он обещал, будут даны для каждой группы. Посмотрите, где они оказались. То же самое, совершенно верно, позиционно. Расположились в точном порядке. Природа, этот мир, все расположилось в точном соответствии со временем. Не пропустите это сейчас, пока будем давать набросок оставшейся части Писания. Быстро сейчас, поскольку я вас так долго держу. Называется, гляньте, «А согласно пророку, он пришел точно по слову, точно по времени». Теперь посмотрите на этот период сейчас, где мы живем. Разве мы не живем именно в то время Содома? Посмотрите на посланника к группе Авраама. Посмотрите на числа, буквы и нумерологию его имени. Вы скажете, в имени ничего нет. Пусть вам никто такое не говорит. Почему же он изменил имя Авраама на Авраам, Сары на Сару? Почему он изменил Симона на Петра и всех этих других, видите? Конечно, есть. Совершенно верно. Вот почему я говорю, чтобы не называли своих детей Рикки или Элвис, или что-то подобное. Элвис означает кот, Рикки — крыса. Понимаете, когда произносишь, это совершенно верно. Лез или как-то так. Не называйте никогда никого из своего ребенка детей так. Если назвали, быстро смените, люди. Не вздумайте, вы что, если верите мне как Божьему слуге, не пришпиливайте такое имя на того бедного ребенка, понимаете? Ни в коем случае. Дайте ему какое-нибудь другое имя. Только подумайте. Мне не следовало сворачивать на это, поскольку я отошел от своей темы. Но раз сказал, уже поздно. Я... Вот как и получается. Вы не понимаете, когда произносите его. Понимаете? Называли его «чужак», «шарлатан», «бес», «Вельзевул». И говорили, «он сделал из себя Бога». Ну и ну. А разве не сказал Исаия, пророк? «Назовут его Бог крепкий». Исаия 9:6. «Младенец родился нам, сын дан нам, и владычество будет на раменах его, и нарекут ему имя Советник, Принц мира и Бог крепкий, Вечный Отец». Это верно. Также Святого Иоанна 1:1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Вы этому верите? Он был не просто, он был пророком, но он был больше, чем пророк. Он был Богом-пророком. Зачем ему надо было приходить? Запомните, он приходит под именами трех сыновей. В первый раз он пришел под именем Сына Человеческого. Он никогда не называл себя Сын Божий. Вы это знаете. Понимаете, он пришел как Сын Человеческий, пророк, Иегова, сам, Отец, называл Иеремию Сыном Человеческим. Сын Человеческий — это пророк. Он пришел, сейчас он пришел после Дня Пятидесятницы. Он вернулся в облике Святого Духа, сверхъестественного Духа. Сейчас он Сын Божий. В Тысячелетнем Царстве он будет Сыном Давида, сидеть на престоле Давида. Понимаете, он приходит под «Он Сын Божий, Сын Человеческий, Сын Давида». О, Библия полна таких самородков. Мы не сможем все добыть за один вечер. Но просто к месту получилось сейчас установить вот этот. Завтра может и не наступить. Мы можем умереть до завтра. Я могу проповедовать человеку, который не доживет до утра. Меня может не стать до утра. Брат, сестра, это не миф, это реальные факты. Мы не знаем, в какое время мы уйдем. И у вас не будет уже другой возможности после того, как ваше тело испустит последний вздох. Исправьте прямо сейчас. Не ждите до утра. Может оказаться слишком поздно. Обратите внимание сейчас, с ним поступили именно так, как об этом сказали пророки. Именно так, как они поступают и с этим самым днем в Лаодикийском периоде. Если хотите посмотреть на это, прочтите Откровение 3. «Слеп, наг и не знаешь этого», выставив Христа, когда Он снова начинает открывать Себя в виде семени, того же самого, что ушло в землю, возвратилось стать невестой, только невеста и жених — это одна плоть и кровь, одно служение и одни дела, делает точно то же самое, что и Он — Дух. И вот они подражают и делают все, что угодно. И у каждого своя книга и свой способ действия, и это... Ну, вы никогда и не слышали о таких ощущениях, и я сейчас чую беса. Все это то так противоречит Писанию, что дальше некуда. А подлинное лежит прямо у них перед глазами. Они отходят прочь. Они не принадлежат к моей организации. Только подумать, просто, понимаете, просто слепой ведет слепого. Не упадут ли они все в канаву? Ослепленные деноминационными человеческими традициями, они выставили его из своей церкви, как и сказал о них Бог в Откровении 3, как обычно, как и предречено. Обратите внимание, как Иисус объявил Себя этим ученикам, вот, и мы закончим, этим двум ученикам, Каиафе, Клеопе, вернее, и его другу. Сейчас мы в воскресении. Утро после воскресения, первого воскресения. Какое чудесное утро! Иисус воскрес из мертвых и живет среди своего народа. Какая красивая мысль! Он здесь сегодня тот же, каким он был в тот день, поскольку он тот же вчера, сегодня и на... И сегодня себя открывает больше, чем он открывал в любом периоде после того дня. Прошел через пшеницу и стебель и шелуху. Все уже в прошлом. Мы снова пришли в пшеницу. Понимаете, мы пришли обратно в зерно. Известен как «Знаю». Смотрите, как он себя объявил этим людям. Вот, запомните, как их Мессия, как раз перед тем, как закончим, обещанного слова на тот период. Обратите внимание, он явился к, как он и сказал, что он так поступит, пророкам. Обратите внимание, глупцы и медлительные сердцем поверить, что всему написанному о нем пророками надлежало исполниться. Посмотрите на него. Он сразу ссылается на Слово Божье. Он не взял и не пришел и не сказал им, «Вы не узнаете меня? Я воскресший Мессия». Он такого не сделал. Понимаете, он просто дал им место Писания, подобно Иоанну и остальным. Понимаете? Он просто... Они сами должны были это понять. Они сами должны были рассудить. Так вот, не ложитесь спать, рассудите сами. «Глупцы и медлительные сердцем поверят, что всему сказанному пророками надлежало исполниться. Какой укор заявлявшим, что знают его?» Видите? Обратите внимание, как он подошел к теме. Он не взял и не двинулся сразу, как я сказал несколько минут назад, и не сказал, «Да вы что, не знаете, что я ваш Мессия на этот период? Вы что, не знаете, что я — это он?» Настоящий слуга Бога никогда себя не определяет таким образом. Писание определит, кто он. Конечно, он будет ссылаться. Но обратил их внимание, чего сказали пророки ожидать в периоде Мессии. Видите это? Сразу же обратился. «Глупцы и медлительные сердцем, не верите, что все сказанное пророками о Мессии должно исполниться?» Он, как Иоанн, дал слову Библии идентифицировать его, кем он был для них. Тогда все должно было стать понятным. Если его идентифицирует слово, то должно стать понятно, кто является этим обещанием, на которое они смотрели. Они знали, что он кто-нибудь должен был появиться на сцене в то время. Еще бы он сказал, «Дайте я вам сейчас покажу, что в слове сказано о должном сбыться в этот день». И разве сегодня вечером я не стараюсь сказать вам слово за словом, даже с позицией, местом, именами, числами, всем остальным, и всеми знамениями, временами и прочим, что мы именно в последнем времени? Естественно, вы можете понять, о чем я говорю. Понимаете? Смотрите, это настолько понятно, что никакой идентификации больше не требуется. Он сказал, когда он был здесь на земле, «Исследуйте Писания. Вы думаете в них получить жизнь вечную? Они же то, Они свидетельствуют о том, что я, понимаете, кто я. Обратите внимание, он начал от Моисея пророка. Пророк. Второзаконие 18.15. Я смотрю здесь на места Писания. Второзаконие 18.15. Моисей сказал, «Господь, Бог ваш». Видите, Бог проговорил к нему на вершине горы. И какой ужас! Загремел гром. Они сказали, «Пусть Господь, пусть Моисей говорит, не Бог, чтобы нам не умереть». Он сказал, «Они хорошо сказали, я больше не буду им так говорить, но я подниму им пророка». И вот такой была его проповедь от начала и до конца. Вот что все полностью должно было разрешить в конце. Просто должно было, ведь слово Господа должно было прийти к пророку. Это единственный, к кому оно может прийти. Если не придет, слово Божье нарушится. И получается, что он сказал какую-то неправду, понимаете? Оно никогда не придет в семинарию. Оно приходит к пророку. А пророк посылается от Бога, поставлен. Откуда вы узнаете, что это так и есть, а не то, что человек сказал? У нас были илии, и плащи, и все остальное, и милоти, и всякая чепуха. И ушли в организационизм, и все прочее. Но на эту землю придет, согласно обещанию Божьему, подлинный слуга Бога, личность, опознанная Богом, Его словом, как ответом на этот день, который приведет невесту в порядок. Очень немногочисленное меньшинство в церкви. И будет ее опекать. Это верно. Он представит. Смотрите, вот о ком я говорил, понимаете, что придет. И все пророки сказали о нем. И на этот период. Конечно, было бы интересно послушать, как он говорит это. Вы хотели бы послушать, как он это говорит? Все пророки говорили о... Запомните, он сказал то, что пророки сказали бы о нем. Цитировал самого себя, что он сказал, а он был словом. Цитировал. Сейчас давайте послушаем слова, которые он цитировал. Вы бы хотели послушать, что он им сказал? Давайте просто продолжим их разговор сейчас, как раз перед тем, как закончим. Так вот, они были в курсе всех недавних событий. Распятия, рассказа о могиле и гробе, и что женщины видели его, и еще кто-то говорил, что видел его, и так далее. Он сказал, они сообщили ему об этом. А он обращается прямо к слову, цитирует себя при помощи слова. Посмотрите сейчас в Захарии 12. Должно быть, он процитировал Захарии 11.12. «Ибо продали его за 30 сребреников». Разве Мессию не должны были продать за 30 сребреников? В Псалмах 49 его предали его же друзья, видите? Захарии 13.7. «Оставлен своими учениками». В Псалмах 34.11. «Обвинен лжесвидетелями». Согласно Исаии 35.7, «безгласен перед своими обвинителями, не открывал рта своего». Хорошо, сэр. Исаии 56. «Его били». Псалом 21. «Он возопил на кресте. Бог мой, почему ты оставил меня? Кости мои из меня делают зрелище. Пронзили руки и ноги мои». Посмотрите на пророчества, о которых он мог говорить. Исаия 9.6. «Младенец родился нам, дева зачнет» и так далее. Также в Псалме 21.18. «Они делили его одежду между собою». У Исаии 7.14. «Дева зачнет». Псалом 21.7 и 8. «Сделали из него осмеян своими врагами», своими, казалось бы, его друзьями, его врагами, церковью. Снова в Псалме 21. «Его должны ни одна кость не сокрушиться, но пронзили его руки и его ноги». Исаия 53.12. «Умер с разбойниками». У Исаии 53.9. «Поражен и погребен у богатого брата». В Псалме 15.10. «Он воскрес из мертвых». Так сказал Давид. «Не дам святому моему увидеть тление, и не оставлю души его в аду». «Он воскрес из мертвых». Малахии 3. Иоанн Креститель был его предвестником. И все прообразы, которых он мог бы коснуться. Даже Исаак был его прообразом на горе, на той горе, куда взял его отец Авраам в Бытии 22. «Теперь до них стало доходить». Кто исполнил эти писания, обещанные на тот день? Именно тогда, когда день склонился к вечеру, до них и стало доходить. Ого, ну-ка подожди, знаешь что? Тогда они поняли, что их распятый друг, Иисус, и был тем обещанным пророком. Они поняли из-за того, понимаете, они не были осведомлены в писаниях. Но вот же все эти вещи, что должны были произойти на кресте, все эти вещи. Глупцы, медлительные сердцем, понять все сказанное пророками, как Мессия пострадает и войдет в славу свою, и воскреснет на третий день. Все равно они шли дальше. А это же правда, я скажу, что он... Не горели разве сердца в нас, они говорили. Неудивительно, что их сердца горели. Пророчества, изложенные им, исполнились. Тогда-то они начали понимать, что их друг, человек, с которым они вместе ели, разговаривали, общались, ловили рыбу, лежали в лесу, что этот исполнил каждое слово обещанного часа. Вот так-то. Они прошли 9 километров. Время пролетело совсем быстро, я полагаю. И они прослушали 6-часовую проповедь о подтвердившемся пророчестве. Немного длиннее нашей сегодня вечером. Вот. Сейчас уже становилось поздно. Вечер. Зажглись вечерние огни. Сейчас тоже время, церковь. Вечерние огни зажглись. Евреям 13:8. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. О, события объясняются пророчеством. То же самое сегодня. Вечерний свет, обещанный пророком Божьим в Захарии 14:7, может снова открыть глаза истинному верующему на события, происходящие сегодня, доказанные пророчествами, что мы в последнем времени. Иисус грядет. Сам это Он сказал. «Будет такой день, который не назовешь ни днем, ни ночью», Он сказал. «Но в вечернее время явится свет». Так вот, мы знаем по географии, что солнце встает на востоке и садится на западе. Так вот, пророк сказал, будет длинный сумрачный промежуток времени, такой как ни день, ни ночь, как бы пасмурный мрачный день. Так вот, где же встанет Сын? Что мы сейчас говорим о Сыне, что естественный Сын встает на востоке и заходит на западе. Тот же Бог, тот же Сын, вернее. А Сын Божий сначала взошел на востоке для людей на востоке. И теперь, после Его ухода, что же они делали? 300 лет спустя они образовали свою первую организацию, Римско-католическую церковь. Они прошли мрачные средние века и вышли оттуда. Что же они сделали? То же самое. Это был день, он не назван ни днем, ни ночью. У них было достаточно постановлений, и они верили, что Он Сын Божий, и ходили в том свете, что у них был. Они создавали себе церкви, они строили больницы и школы, и так далее, и семинарии, посылали своих детей в школу. Но пророк сказал, ближе к вечеру снова явится свет. Сын еще раз выглянет, явится свет. Что? Тот же самый Сын. Сын, открывшийся во плоти в утреннее время в прошлом, откроется снова в вечернее время. Сейчас сравните Святого Луки 17:30. «И в тот день, как было в днях Содома, состояние этого мира, в том времени, когда Сын Человеческий явится». «В вечернее время вдруг явится свет, и к славе дорогу укажет нам всем». Вот дела. Люди, где же мы с вами находимся?
Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Брат, сестра, это пугающее время. Проследите за пророчествованными событиями. Смотрите, что происходит. Следите, как исполняются все пророчества. Тогда мы понимаем, к чему все это. Это не куча, это не вспышка фанатизма. Это Бог точно подтверждает свои слова, точно. Скалу ударили, друзья, бегите к ней как можно быстрее. Пророчество подтверждает день, в который мы живем. Давайте склоним наши головы.
Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through, and
Боже мой, вы осознаете, в какой день мы живем, друзья? Вы осмелитесь спорить с Богом? Скажете, что Он не прав, тогда как Он подтвердил это? Он сам себе истолкователь. Вы хотите служить Ему? Сейчас со склоненными головами и склоненными сердцами, брат, сестра. Это может быть нашей последней встречей. Мы можем никогда. Если я снова приеду через год, если доживу. Многих здесь из присутствующих сегодня тогда не будет. И я должен буду встретиться с вами у барьера суда и ответить за все, что я сказал сегодня вечером. Перед Богом, пока вы в здравом уме, вы сделаете вот столько для Бога. Если вы знаете, что вы... Просто посмотрите на себя в зеркало Божье, Библию. Неважно, кто ты, и скажите. Я знаю, что мне далеко до дочери Бога при моем нынешнем состоянии. Мне далеко до Сына Бога при моем нынешнем состоянии. Но, Боже, я не хочу остаться здесь. Я хочу стремиться к тому месту. Я хочу, чтобы вы подняли свою руку к Богу. Кто бы вы ни были, где бы вы ни были в этом здании. Да, я хочу быть Сыном Бога. Я хочу быть дочерью Бога. Я хочу исполнить все, что повелел мой Господь. Сейчас вы, благословит вас Бог, полагаю, 90% собравшихся. Глянь-ка сейчас, друг мой, что если бы ты жил в дни, когда услышал бы проповедь Иоанна? Что если бы ты жил в дни, когда здесь был Иисус? Чью сторону ты принял бы? Если бы ты жил в Иисуса, запомни, если бы ты жил тогда, это было бы именно так, как сейчас. Тот же Иисус объявляет себя через свое слово, понимаешь, а оно очень непопулярное. Но позвольте я вам скажу, я не стараюсь сказать людям оставить церковь или «Да я хочу, чтобы вы ходили в церковь, не оставляйте собрания вашего». Но что я стараюсь сказать вам сделать, это пробиваться в Царство Божье. Возьмите все это, этот мир, церковь, пятидесятники, вы становитесь слишком мирскими, вы становитесь слишком похожи на этот мир. Это же так легко. Вы смотрите и дальше телевизоры, все эти вещи, и как они себя ведут, и все это, и сразу же семинарии и школы начинают идти на компромисс здесь и там, и это, то и другое, и сразу же это все должно стать таким. Пятидесятническая церковь — это моя самая прочная опора. Я ничего не могу сказать против этого. Но вот почему я кричу. Братья мои, выходите оттуда. Называю, у вас уже нет тех собраний, что были раньше. Люди не такие, как раньше. Но Иисус Христос тот же. Давайте войдем в Него. Так вот, вы, поднявшие руки, помните, была скала, которую ударили в пустыне, и тот источник открыт и по сей день. Их скалу ударили, Христа. Он — та пораженная скала. И сегодня, насколько мне известно, церковь может оказаться... Время призыва может уже закончиться. Я не знаю, я не могу этого сказать. Запомните, люди и дальше точно так же продолжали проводить собрания после распятия Иисуса. И все люди, они придут, они... Смотрите, они будут и дальше проповедовать и говорить, что они спасаются и все остальное, как будто мир живет как всегда, они скажут. Но тогда будет уже слишком поздно. Пока у тебя есть возможность, брат мой, пока у тебя есть возможность, сестра моя, приди в Царство Божье. Ты не обязана приходить ни с чем иным, как с простой верой, верить Его Слову. Он — то Слово. Господь Иисус, я знаю, что сейчас вижу себя в зеркале Слова Божьего. Ох, сколько мне недостает! Но, дорогой Боже, здесь вечером, этим вечером в понедельник, здесь, в Сан-Бернардино, Калифорния, в этом зале здесь, это все, что у меня есть, Господь. Но я отдаю это Тебе. Ты примешь меня таким, как я есть, Господи. Ты дашь мне бежать к кресту побыстрее. Я даже вижу посланников. Я вижу время. Я вижу вызов из Содома. Я вижу знамения. Я вижу группу Авраама, принимающую свет. Я вижу проявления. Иисус снова проявляется прямо среди нас, как и раньше. Я вижу все обещанные Тобой вещи. Я вижу подражателей. Я вижу, что Ты это сказал, как было в дни Моисея, как этот Иамврий и Иоанний снова появятся для подражания и все равно останутся прямо в той же мусорной куче, в которой и были. Понимаете, они не смогли последовать за Моисеем через то слово и вывести тех детей в пустыню, поскольку были связаны с Египтом. Они не могли это сделать, хотя и творили те же дела, что и он. Но их глупость была обнаружена. И в Библии сказано: «Это так говорит Господь. Это снова произойдет в последний день». И вы видите это своими глазами, если вы духовные. Я не могу это объяснить. Мне это объяснять не обязательно. Овцы мои слышат мой голос. Давайте пойдем к нему сейчас, пока у нас есть возможность. Пойдете? Если вы нуждаетесь в крещении Святым Духом, если вам нужно повторное посвящение, новая жизнь, ваш пастор не будет вас презирать. Он будет любить вас за это. Просто отдайтесь Богу целиком сегодня вечером, пока мы здесь. Пусть, да, я знаю, что она была тяжелой, резкой, необычной. Я делаю это не чтобы досадить. Я делаю это, чтобы оставаться честным. Я делаю это из-за того, что я люблю вас, я люблю Бога, и я делаю это, чтобы постараться вам помочь. И честно, друг, я верю, и всем сердцем, всей моей верой я верю, что мое послание идет от Бога. Оно доказывает это тебе на протяжении многих лет. Сейчас послушайте. Отдайте в этот вечер все, что у вас есть, все, в чем вы нуждаетесь. Я верю, с искренним, преданным сердцем, если вы сейчас просто встанете на ноги и поднимете руки к Богу и скажете: «Дорогой Боже, вот я, прими меня, Господь. Я больше не буду стараться воспользоваться своим разумом и своим истолкованием. В Твоем Слове говорится, что я должен быть свят, я должен родиться заново, я должен наполниться Духом, и тогда этот Дух наставит меня на всякую истину. Дорогой Боже, вот я, веди меня». Вы сделаете вот столько? Если сделаете, поднимите свою руку. Скажите: «Я желаю это сделать, я желаю». Тогда давайте все встанем. Теперь избавьтесь от всей вашей работы, всего остального, вашей усталости, всего. Что, если вы умрете сейчас? Вы поднимете руку в этом куплете сейчас. Сейчас, пока органист продолжает играть, давайте каждый из нас, юные подростки, вы хотите стать как эти там, на улице, этой толпой хулиганов? Сестра, ты хочешь носить короткие волосы, тогда как это твоя назарейская честь для Бога иметь длинные волосы? Для нее позор стричь свои волосы. Вы хотите носить эти короткие юбки и прочее, что носят сегодня? Эту аморальную одежду, через которую видно твое тело там на улице? Доходило до тебя, что всякий мужчина, глазеющий на тебя, совершает прелюбодеяние с тобой в своем сердце, а ты себя так представила? Вы знаете, женщины, вы, что пользуетесь косметикой, в Библии лишь одна женщина пользовалась косметикой, и Бог скормил ее псам. И Иезавель, имя, которое ненавидели с ее дней за эти поступки. Вы знаете, что именно Илия пророк проклял это и призывал ее в такой манере? Вы знаете, что именно Иродиаду ругал Иоанн Креститель? Вы не надо желать быть той голливудской штучкой этого мира. Если любите этот мир или дела этого мира, нет в вас любви Божьей. Брат, «Друг-служитель, ничто, пожалуйста, пойми меня, я же твой брат. Ты хочешь быть связанным? И вы, церковные члены какой-нибудь церкви, методистской, баптистской или куда вы там ходите, вы хотите прочно сидеть в той деноминации из-за того, что ваша мама и ваша бабушка за это держались? А она из чего-то вышла, чтобы в это войти. То был свет того дня. Вот что, как во времена Ноя. Сейчас же другой день. Ты скажешь, ну, у меня был... Это не день пятидесятников. Период пятидесятников прошел. С пятидесятниками кончено. Сейчас время жатвы. Понимаете? А во время жатвы зерно. Воду уже лили. Зерно дозревает. Войди в зерно, мой дорогой брат. Услышь меня. Поверь мне. Если веришь, что я слуга Божий, пусть каждый по-своему склонит в покорности свою голову и вознесет молитву, которую, как мы понимаем, нам нужно вознести. «Боже, прими меня таким, как я есть». И, брат, сестра, я тоже возлагаю себя на жертвенник сегодня вечером. «Боже, переплавь меня и сделай меня другим. Сделай что-нибудь, Боже, сделай меня таким, как хочешь Ты». Вы думаете, легко стоять здесь и резать людям вот так по-живому? Очень тяжело. Но горе мне, если не буду это делать. Дорогой Боже, пока эти присутствующие склоняют свои головы и сердца в этот серьезный момент завершения этого наставления Библии, когда мы видим подтверждение Святого Духа, сотрясавшего эту страну из стороны в сторону, и из стороны в сторону, сильные пробуждения и признаки, зная, что за этим должно нечто последовать. И потом мы видим тех семерых ангелов, спустившихся туда, на вершину той горы, в Аризоне, когда даже журналы по всей стране напечатали это. Увидеть самого Иисуса там, в небе, взирающего вниз и говорящего, что в Откровении 10.7, в послании седьмого ангела, эти печати будут открыты, тайны Божьи станут известны. Те реформаторы прожили недостаточно долго, чтобы изложить это. И вот эти семь печатей, запечатывающих все это, должны открыться в этот день. Увидеть все эти великие знамения и свершенные чудеса подтверждено, предсказано до свершения, и ты ни разу не обманул наших ожиданий, но исполнил именно так, как было сказано. Дорогой Боже, мы осознаем, что Иисус Христос среди нас. Мы знаем, что Он здесь. Он здесь сегодня вечером. Невидимый Бог здесь с нами и может подтвердить каждое обещание, данное им в Его Слове. Как ты там вставал и доказывал им, повернувшись спиной в оригинале, прежде чем подражатели еще вышли на ринг, Господи, то есть вступили в гонку. Ты показывал и доказывал, пророчествовал и точно говорил, как именно произойдет, и мы видим, что так и произошло. И, Отец, Боже, мы знаем, что это не может быть человек, это Бог. Из этого мы и знаем, что это Ты здесь сегодня вечером. Прости нас за наши грехи. Дорогой Боже, Ты исцелил наши болезни. Сейчас прости наши грехи, Господи, за то, что мы не те христиане, какими нам нужно быть. Не исповедуем, что мы мужчины и женщины полного Евангелия, а вот шлепаемся, как деноминационные куры. Помоги нам, дорогой Боже, возьми нас и сотряси нас Своим Святым Духом. И если в нас найдется что-нибудь непохожее на Тебя, забери это от нас, Господь. И поставь прочь на наши ноги в Святом Слове Божьем. И пусть Святой Дух выжжет наше сердце до самого дна и уничтожит весь шлак неверия и дремоты этого дня. О, поднимитесь и встряхнитесь! Даруй это, Боже! Очисти нас, переплавь нас, сформируй нас! Боже, даруй это! Если здесь окажется кто-нибудь сегодня вечером, Господи, содержащий в своем сердце то зерно, тот ген Божий, определенный к жизни от основания этого мира, я знаю, Господи, они обязаны услышать в этот час. Поэтому я молю, Боже, чтобы Ты наполнил их душу и осветил их свежим крещением Святым Духом и отправил их дальше в путь радующихся и счастливых. Господи Боже, они, я отдаю их Тебе. Я не знаю, кто они, но Ты знаешь. Я ответственен лишь за проповедь Твоего Слова, Господь, так как Ты его открываешь. Ты ответственен за все остальное. Куда упасть семени? Я же просто его бросаю. Господи Боже, я молю, чтобы оно упало на добрую плодородную почву сегодня вечером, чтобы многие увидели его, Господь, и восстали сияющими христианами в эти последние дни, чтобы то великое событие, наступление которого мы ожидаем, пришло быстро. Даруй это, Господи, и Ты возьми свою церковь, свою невесту, и отведи ее домой. Мы видим, как оно все становится по местам. Приди, Господь Иисус, мы все вручаем Тебе во имя Иисуса Христа для результатов. Аминь. Вы любите Его? Что ж, значит, вы любите друг друга. Пожмите друг другу руки, когда снова будете петь ее. Сейчас давайте Его прославим. Кто знает эту песню? «Буду славить, славить Агнца, кто за грешных был казнен. Люди, честь Ему воздайте, может кровью смыть все пятна Он». Давайте ее сейчас споем. Вы чувствуете себя вычищенными, а? Поднимите свои руки и скажите: «О, мне от этого так хорошо! Брат, я люблю эти старинные песни, а ты? Они проникают в самое сердце». Давайте поднимем сейчас руки и восхвалим Бога, каждый из нас по-своему. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, мы восхваляем Тебя, Господи. Мы воздаем Тебе хвалу за вызванных из Вавилона людей. Мы благодарим Тебя за кровь Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Он очищает нас в эту минуту. Мы просим прощения за наши ошибки, нашу глупость, Господь, наше спотыкание во тьме. О Боже, пусть мы восстанем и засияем, и пойдем в вечернем свете, и будем плодом дерева, освещаемого вечерними огнями. Даруй это, дорогой Боже. Мы вручаем себя Тебе во имя Иисуса Христа. Сейчас побудьте со склоненными головами. Я передаю вас пасторам, поддерживающим служение.